Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Из цикла «Скромное обаяние жизнефилии» Дмитрий Островский. Сборник рассказов. Да-да, именно сборник, а не сборник. Предисловие. И. Искусство требует жертв. Говорят, что из двух спорящих один дурак, а другой подлец. А если они спорят о том, о чем оба понятия не имеют? Например, занимаются прогнозами о будущем. В этом случае подлецами их не назовешь. Вы скажете, в спорах рождается истина. С этим тоже можно поспорить. Например, споры на политические темы обычно порождают совсем другие последствия. Поэтому лучше обсудим искусство. А точнее, современное искусство. А еще точнее, искусственный интеллект. Вот, например, киноиндустрия, какой мы ее знаем, утонула. Причем не в гонорарах за очередной сериал, а по-настоящему начала идти ко дну. Это случилось только что, и никто еще толком не понял, что произошло. Айсберг столкнулся с Титаником. Титаник ничего не понял, но все уже случилось. И люди на борту тоже еще не осознали, что их судьба уже решена, их закрутит водоворот событий, и через 2 часа 40 минут пойдут титры. Пингвины на айсберге тоже ничего не поняли. Просто вдруг что-то пошло не так. Быстро пошло, хоть и мелкими шажками. В пробоину на Титанике сразу начала поступать вода, но отчаянные матросы не отчаялись. Они согнали всех пассажиров на другой борт корабля, судно накренилось, дырка оказалась выше уровня океана, и судно перестало тонуть. Приближался счастливый конец. Тем временем на айсберге все разворачивалось не менее стремительно. Причем ключевое слово здесь именно. Разворачивалось. Ведь большая часть айсберга находится под водой лишь до тех пор, пока сам айсберг не подтает настолько, что верхняя часть не станет тяжелее нижней. И тогда любая мелочь может все перевернуть с ног на голову. А Титаник? Это вам не какая-то мелочь. После удара айсберг, немного покачавшись, начал переворачиваться. Верх стремительно уходил вниз, а низ неумолимо начал стремиться вверх. Пингвины в панике матерились и прыгали в воду. Со дня той трагедии прошло 114 лет. Никто не выжил. Это была новая версия фильма, созданная искусственным интеллектом. В ней ненавязчиво сочетались нездоровый интерес зрителей к страданиям пингвинов и здоровенный интерес рекламодателей к сверхприбылям. Но ненавязчивой рекламе потом. Мой дед любил рассказывать такой анекдот. Петька с Чапаевым пошли в кино, уже смешно. Посмотрели фильм. Чапаеву понравилось, а Петьке нет. «В чем проблема?» — спрашивает Чапаев. «Понимаешь», — говорит Петька, — «я уже этот фильм пятый раз смотрю, а все никак». «Что никак?» «А помнишь, там девушки голые купаются в озере, а когда начинают выходить из воды, вдруг идет поезд и все загораживает». «Ну да», — говорит Чапаев, — «помню». «И что?» «Так вот. Я уже пятый раз смотрю и все жду, когда поезд наконец опоздает». Шутка срабатывала. Наивный Петька веселил деда и его аудиторию регулярно, ведь и дураку понятно, сколько фильм не смотри, поезд в кино никогда не опоздает. Но и радикально поменял правила игры. Айсберг киноиндустрии начал стремительно переворачиваться, и уже начинают проступать очертания нового кинематографа. Давайте вместе помечтаем. У вас будет суперсмарт-телевизор с искусственным интеллектом, которому не нужно будет загружать никакие видео. Умный телевизор сам моментально выдаст вам кино по очень подробному промпту, где весь фильм описан текстом до последней мелочи. Телевизор будет генерировать видео прямо на ходу, следуя этому описанию. В тексте будет все: сам сценарий, подробные описания ландшафтов и интерьеров, указания, кто кого играет и как. Причем актер будет именно того возраста, который требуется по сюжету, а не тот дряхлый старикашка, который сегодня пишет во все инстанции кляузы на искусственный интеллект. И если вам захочется, чтобы поезд опоздал, вы просто внесете небольшую правку в текст сценария, и все. Поезд опаздывает, девушки визжат, Петька доволен. В том же тексте вы сможете заменить главную актрису на ту, которая вам больше по душе, а то и вообще на соседку из дома напротив. Раз уж поезд не помеха. Мало того, и сам телевизор будет заранее знать все ваши предпочтения по умолчанию. Например, по будням все фильмы, даже Звягинцева, будут всегда заканчиваться хорошо, а главный герой-любовник, даже агент 007, в дождливые грустные дни будет маленьким, толстым и лысым. И кинотеатры, так незаслуженно забытые сегодня большей частью населения, воспрянут с новой силой. Поход в кино заиграет новыми красками. Ведь никто никогда не будет знать, что именно покажут сегодня, даже если вы идете смотреть классику кинематографа, потому что сценарий будет зависеть именно от тех зрителей, которые сегодня соберутся в зале. Ведь все основные элементы сюжета будут определяться прямо сейчас большинством голосов. И если вчера Анна Каренина погибла от шальной пули белогвардейца, то завтра она может в поезде родить от машиниста. Согласен, с моими фантазиями на эту тему можно поспорить. Артисты будут активно сопротивляться и всячески противодействовать нелегальному использованию своей внешности и актерской игры в фильмах без своего участия. Операторы, гримеры, осветители будут стоять насмерть, но неумолимый каток прогресса уже слетел с ручника «Поберегись». Единственное, чего в сценариях нельзя будет менять, так это элементы скрытой рекламы. Если вдруг при просмотре кинофильма «Ирония судьбы» вам почему-то нестерпимо должно захотеться выпить бутылочку холодного Хайнекена, то даже если по желанию зрителей перед Новым годом герои по традиции соберутся не в бане, а, допустим, на Северном полюсе, бутылочку прохладного Хайнекена вам все равно придется захотеть. Ненавязчивую рекламу в сценарии менять никто не позволит. Уплачено. К сожалению, первой жертвой всей этой интеллектуальной фантасмагории станет театр. Зритель, вкусивший радости кинематографического соавторства, не захочет смотреть слабые потуги новизны в постановках бедного и измученного дяди Вани. Три сестры останутся за бортом этого современного ковчега. Вишневый сад опустеет и зарастет крапивой. Но это будет потом. А пока у нас с вами нет таких суперумных и телевизоров, мы читаем тексты глазами и слушаем аудиокниги ушами. И представляем все это сами в своем воображении. Этот сборник рассказов именно для этого. Воображайте. Имейте представление, пока у вас и это не отняли. Да и рекламы здесь никакой нет. Ведь хороший рассказ в рекламе не нуждается. Согласен. Момент тоже спорный. Рассказ первый. Удивительное время. Лев. Страшила и железный дровосек пришли к Гудвину и попросили у него политкорректность, толерантность и гуманизм. Гудвин отдал им все, что у него было. И поэтому сказал на прощание только: «Идите вы нахрен, уроды. Смотри, в какое удивительное время мы живем», — сказал Адам Еве. «Время как время», — лениво отозвалась Ева, быстро глянув на положение солнца. «Ничего удивительного. Без четверти половина неба. Вчера точно такое время уже было». «Ты не понимаешь», — азартно продолжал Адам. «Сейчас такое время, когда сбываются все мечты. Вот хочешь, я тебя поцелую?» «Не хочу». Наморщила веснушчатый носик Ева. «Я хочу яблоко». «А яблоко тебе нельзя», — как гром среди ясного неба послышался командный голос сверху. И удивительное время сразу же кончилось. Ной с тревогой оглядел быстро поднимающийся горизонт. Твари лезли на борт ковчега со всех сторон, и приходилось быть начеку. Поднимались парами, торопливо суя ему пригласительные билеты. Некоторые пары лезли без билетов, а совсем наглые и вовсе без пары. Всех нелегалов Ной безжалостно сбрасывал в пучину. «Что непонятного?» — кричал он вконец озверевшим животным и тыкал пальцем в образец пригласительного. «Сказано ведь парами. Только парами. Вот написано. Паранойя. Что непонятно?» Вечером, когда берег уже совсем отчалил от ковчега и лезть на борт уже было некому, уставший Ной завалился спать. Но уснуть не давала навязчивая мысль. А вдруг кто-то все-таки пролез? Все последующие дни он рыскал по судну в поисках безбилетников. То и дело с разных концов ковчега слышался его измученный бессонными ночами болезненно надрывный голос. «Паранойя! Паранойя! Паранойя!» Наконец он все-таки нашел одного зайца и мстительно высадил его на необитаемом острове. Хотел было уже отплыть, но следом за зайцем прыгнула зайчиха, а потом и остальные звери тоже ломанулись за длинноухими. «Нахрен вам нах! И чеван!» — крикнул Ной им вдогонку. «Нахрен вам, Арарат! Поехали дальше!» Но его никто не слушал. Все разбежались в разные стороны, каждой твари по паре, и только кролики бежали толпой. Ной безумным глазом окинул опустевший ковчег и прислушался. Нет, кто-то точно был здесь без пары. Он начал охоту, крался по палубе и залезал в трюм, замирал, а потом внезапно выпрыгивал в надежде застать кого-то врасплох. «Паранойя! Паранойя! Паранойя!» — кричал он. «Паранойя!» Гулким эхом летело в ответ. И он только скрипел зубами. От безысходности Ной решил уже выброситься за борт, как вдруг увидел собственное отражение в воде и обрадовался. Интуиция его не обманула. Нет, он не сошел с ума. Была-таки на ковчеге одна единственная, без пары и без всякой надежды на будущее одинокая тварь. И этой тварью был он сам. Как и полагается на всякой большой стройке, Вавилонскую башню сооружали эмигранты, и поэтому никто не мог ни с кем договориться. Древние греки пытались возводить колонны и арки, римляне на каждом углу норовили пристроить баню, а у евреев, чтобы они не делали, невольно получалась египетская пирамида. Тогда разбились на разные партии и начали сколачивать коалицию, чтобы большинством голосов все-таки прийти к консенсусу. С коалицией оказалось еще сложнее, чем с башней, споры не утихали круглые сутки. Слава богу, что никто ничего не понимал, иначе без крови бы не обошлось. Но к консенсусу пришли, решили провести референдум. Голоса собрали, перевели в римские цифры, перепроверили на арабских, и на удивление все сошлось. Получили ответ, который у всех математиков того времени означал что-то типа: «А ну ее нахрен». В итоге башню не построили, но памятник все равно вышел на славу. Памятник человечеству. К чему нам все эти древние истории, скажете вы? Какая разница, что было раньше, главное, что сейчас, в наши дни? Не поспоришь, хотя понятие «наши дни» довольно обманчиво. Пушкин, например, и про XIX век говорил «наши дни». Согласен, гениям свойственно заблуждаться, этого у них не отнять. А мы с вами прекрасно понимаем, что имеется в виду. «Смотри, в какое удивительное время мы живем», — сказал Адам Еве. «Ничего удивительного», — лениво отозвалась Ева, не отрываясь от айфона. «Ты просто перекурил травы». «Ну, допустим», — задумчиво сказал Адам и вдруг не к месту захихикал. «Кстати, уже во многих развитых странах травка — это вполне легально. Купил в магазине и сиди кури. А если не берет, пойди в аптеку, не ленись, и тебе насыплют кулек антидепрессантов. Естественная эволюция цивилизованного общества — нетерпимость доходит до нуля и идет дальше. Когда детей в школе спрашивают, кем ты хочешь стать, то имеется в виду не космонавтом или продавцом мороженого, а мужчиной или женщиной. Вот до чего дошел прогресс». «Ну да», — меланхолично вставила Ева. «Докатился». «Нет, ты не понимаешь», — азартно продолжил Адам.
«Сейчас удивительное время».
«Такое, когда сбываются все мечты, чего бы ты ни хотела. Купить. Пожалуйста, Amazon. Поехать. Uber. Посмотреть YouTube. Узнать. Google. Посплетничать. Facebook. Поесть бук. Uber Ads». «Да, согласен». Он поднял руки вверх, хоть Ева на него и не смотрела. «Для этого нужны деньги. Но заработать их можно тоже там, на YouTube или в Uber, исполняя желания других. Такой круговорот желаний в природе. Поэтому и неинтересно», — задумчиво сказала Ева, продолжая листать что-то в телефоне, «когда желания исполняются так просто. Сладок только запретный плод. Вот нет, а хочется. У всех есть, а у тебя нет. Жуть, как хочется. А если у тебя есть, а ни у кого нет, это уже полный улет. Но когда есть у всех, так оно вообще никому не нужно. Ну, допустим», — не терял оптимизма Адам. «И все-таки, что ты хочешь такого, чтобы только для тебя и ни для кого больше?» «Я хочу», — криво усмехнулась Ева, «чтобы ты, когда накуришься, не приставал ко мне со своими дурацкими вопросами. Только ко мне, чтобы не приставал. И ни к кому больше. Ну и пожалуйста». Адам обиженно отвернулся. Сверкнуло бледное изображение яблока. Это он открыл свой MacBook. «Хей, Сири», — медленно и громко выговорил Адам, — как будто его собеседница была в лучшем случае слегка глуховата. «А у тебя есть самое-самое заветное желание?» «Да», — бодро ответил женский голосок из компьютера. «Всегда хотела поесть брокколи». В эту секунду раздались зловещие, оглушительные раскаты грома, и категорически, хоть и неразборчиво, зазвучал командный голос сверху. Что-то про брокколи. И про нельзя. Адам опасливо глянул на качающуюся люстру. Соседи этажом выше снова переставляли мебель. Все было как обычно. И ничто не говорило о том, что удивительное время опять начало кончаться. Рассказ второй. С приветом. Большинство конфликтов начинается с желания никого не обидеть. Первобытные люди, здороваясь за руку, давали понять, что не представляют друг для друга никакой угрозы, а камень в руке предназначен совсем для другого друга. Но они не могли и предположить, что из этого выйдет. В наше время вдруг участились случаи насилия через рукопожатие. Сначала сотрудница Института дислексии и диспропорции призналась в сети, что начальник своими рукопожатиями частенько доводит ее до абсурда. С тех пор все чаще и чаще начали доноситься голоса ущемленных рукопожатиями женщин. Тактичные мужчины перестали пожимать руки женщинам даже тогда, когда те их сами протягивали. Возмущенные подобным отношением феминистки тут же подняли бучу. От греха подальше мужчины перестали пожимать руки всем, и даже друг другу, и даже тогда, когда их сами протягивали. Возмущенные подобным отношением геи всех полов тут же подняли бучу. Испуганные мужчины бросились пожимать руки, но не всем, а только феминисткам и геям, и только тогда, когда те их сами протягивали. Ну а когда те их сами протягивали, тогда всем и становилось ясно, кто есть кто. Церемония рукопожатий на официальных встречах наконец-то стала действительно церемонией. Все держали руки наготове, но не выставляли их на показ. Люди со слабой психикой, как правило, сдавались раньше других. Первая протянутая рука могла в определенной ситуации вызвать эффект случайной бандитской перестрелки. В запале представители схожих философских и сексуальных убеждений могли по ошибке пожать друг другу руки, а потом долгое время сожалеть об этом, так как после никому ничего доказать уже было нельзя. Затем появилась мода помахать ладошкой, и какое-то время казалось, что это решит все проблемы. Но геи и феминистки всех полов начали приподнимать бучу. Тогда, здороваясь, все стали очень медленно вытягивать руки, внимательно следя, протягиваются ли им ответные или начинают махать ладошкой. Траектории рук отрабатывались до миллиметров, внимание оттачивалось, чтобы правильно оценить точку невозврата ладоней. По траектории руки стало, возможно, многое сказать о человеке. И не только о том, что он скрывает, но и о том, насколько сильно он хочет это скрыть. Церемонии рукопожатий на международных официальных встречах длились часами и стали больше похожи на чайные церемонии. Чтобы не терять время, обсуждение ключевых вопросов начали проводить в процессе рукопожатий. И это значительно улучшало международные отношения, так как отвлекало внимание переговорщиков и от того, и от другого. Заметные изменения произошли в верхних эшелонах власти. Политики и чиновники стали настолько заняты отслеживанием и толкованием рукопожатий, что у них перестало хватать времени на работу. Оставленный без присмотра бизнес пошел в гору. Проблемы рукопожатий там не существовало вообще. Высокие технологии уже давно перешли на виртуальное общение, а средние и низкие вместе с сельским хозяйством при встречах просто хлопали друг друга по плечу. Феминистки и геи нашли бы и здесь что возразить, но по странному стечению обстоятельств не оказались в курсе. Их интересы находились значительно выше среднего, не говоря уже о сельском. Деятели искусства тоже легко обходились без рукопожатий. Они обнимались, чмокали друг друга в щечки и тут же поднимали бучу. Причем эта буча совсем не тормозила творческое развитие, а даже наоборот привлекала внимание общественности к культурному росту страны и проблемам молодежи. Она же молодежь, благодаря, опять-таки, виртуальным технологиям, руки, как правило, держала на пульсе, а пульс — дома около компьютера и холодильника. В редких случаях перемещения за границу фаервола они обходились обычным хай-файвом. Институт дислексии и диспропорции провел масштабное исследование углубляющегося расслоения слоев и пришел к безрадостному выводу, что дерьмализация населения вызывает определенную заболоченность. Молодежь, с одной стороны, слабее реагирует на внешние возбудители, а пенсионеры, с другой стороны, потихонечку впадают в оргазм. Но, по правде говоря, в широких массах ничто не вызывало тревоги, особенно после легализации и коммерциализации обостряющих притупление препаратов. В своем стремлении убедить друг друга, что не представляем друг для друга никакой угрозы, мы дошли до некой логической точки где-то на границе двурушничества и рукоприкладства. Мамонты в подобной ситуации на всякий случай вымерли бы еще раз, но мы продолжаем надеяться. Нас пока меньшинство, и в этом залог успеха. Постепенно к нам присоединятся все остальные меньшинства, вместе взятые. Оставшись в меньшинстве, большинство воспользуется своими правами и тут же примкнет к остальным, и тогда утихнет буча. И тогда мы опять начнем подавать друг другу руки. Рассказ третий. Хирош. Все люди на одно лицо. Думали звери в зоопарке, глядя на посетителей. Японца звали Хироши. Впрочем, он не был похож на японца, скорее на корейца или китайца, но я в них плохо разбираюсь. Однажды в японском ресторане в Америке официантка, услышав наш с приятелем акцент, спросила: «Откуда вы?» «Из России», — ответили мы сквозь суши, которые, надо сказать, были замечательные. «А ты откуда?» Решил пококетничать я с японкой после второго графина саке. «Угадай», — подзадорила она, разминая нам те участки головного мозга, которые отвечают за размер чаевых. «Из Японии», — решил я угадать с первого раза. «Нет», — торжественно объявила она. «Из Кореи», — удивился приятель. «Нет». Я задумался, где еще едят суши. «Индонезия». «Да вы что?» — официантка начала не на шутку свирепеть. «Ну какая страна?» «Ну самое-самое». «Малайзия», — ляпнул приятель. Девушка с тоской смотрела нам в тарелки. Наверное, жалела, что не плюнула туда вовремя. «Сингапур», — вспомнил я. Официантка таращила на нас круглые от удивления азиатские глаза, а ее лицо даже побелело от злости. Мы и сами уже начали немного нервничать. «Камбоджа». Она развела руки и сжала кулаки. «Неужели Вьетнам или Китай?» — гадали мы. «Наконец-то. Китай. Как вы могли забыть самую великую страну в мире?» Поджав губки, она посмотрела на нас сверху вниз и гордо удалилась. Совсем не помню, сколько мы ей оставили чаевых. Побольше, чтобы загладить неловкость, или вообще ничего, чтобы, не дай бог, ненароком не обидеть. И с тех пор я уже всех азиатов подозреваю заранее. Как-то раз наша американская компания собралась на корпоратив. Все набрали себе фуршетных макарон с томатной пастой и выстроились у стен обсуждать бейсбол. Мне эта тема была еще менее интересна, чем макароны, и я подошел к двум не страдающим бейсбольным недугом китайцам, которые беседовали неподалеку. «А почему вы говорите друг с другом по-английски, а не по-китайски?» — спросил я, тактично дождавшись паузы. «А почему это мы должны говорить по-китайски, если я кореец, а он японец?» С улыбкой поинтересовался один из них. Я углубился в макароны. Но с Хироши было просто. Сразу же при знакомстве он признался, что с американцами ему нелегко. Им с первого взгляда видно, что они с женой чужие. Он японец, а она еврейка. Мне оставалось только удивляться проницательности американцев, так как евреи в Америке — это принадлежность к религии, а не национальность. Но с иностранцами, продолжал Хироши, а тем более с русскими, общаться очень даже легко. Я не стал его путать тем, что я-то не русский, а еврей, хоть и из России. Лет 10 назад, — улыбнулся Хироши. У меня был знакомый приятель, тоже русский. Его звали Мойша. У него была большая лисья шапка. Хироши, заядлый рыбак, привычно показал руками размер шапки и продолжил. Мы дружили, а потом Мойша взял и уехал в Канаду. Скажи. Решил я задать ему вопрос, который мучил меня уже давно. О чем внешне отличаются японцы от корейцев и от китайцев? Да ничем. Пожал плечами Хироши. Вот смотри, русские — это кто? Славяне, да. Проявил он чертовскую осведомленность. Чем отличаются русские от других славян? Например, от казахов. После моей героической невозмутимой поправки он также невозмутимо продолжил.
Хорошо.
А ты можешь отличить русского от украинца или белоруса?
Нет, признался я. Вот и у нас.
Японцы, корейцы, китайцы. Пока не поговоришь, не разберешь. Он ненадолго задумался, а потом продолжил. Так вот, когда Мойша уезжал в Канаду, он на прощание сказал, что есть в русском языке такое слово, которое похоже на мое имя.
«А что оно значит?» — не сказал.
«Спроси, — говорит, — лучше у кого-нибудь другого. Вот ты как раз другой и есть».
«Скажи, что значит по-русски, Хироши».
Я чуть не поперхнулся, глядя в его честные раскосые глаза. Один Мойша 40 лет водил евреев по пустыне, а другой 10 лет японца за нос.
«Ну, Хироши по-русски. Это что-то очень-очень хорошее». Выдавил я из себя.
«Я так и думал», — признался он. Губы Хироши растянулись в довольную детскую улыбку. А мне сквозь 10 лет и канадскую границу виделась другая улыбка. Хитрая улыбка Мойши, его лисья шапка и выбивающаяся из-под нее прядь непокорных, черных как смоль, по-славянски кучерявых волос. Рассказ четвертый. Шарики за ролики. Культурные различия начинаются там, где заканчивается словарь. Крепитесь. Речь пойдет о довольно щекотливом предмете, и по сути, и по содержанию, поэтому я начну издалека. Итак. Саймон сидел в приемной врача и смотрел в потолок. Вокруг суетились окружающие пациенты, они вздыхали, чихали, разговаривали о болезнях и о погоде. И только Саймон сидел неподвижно, как скала. Его суровые мужественные скулы были напряжены, зубы сжаты, а взгляд непроницаем. Если бы Роден в свое время наткнулся на сидящего в приемной Саймона, то его мыслитель наверняка принял бы именно такую позу. А вот Саймон никак бы не смог принять позу роденовского мыслителя. О ней он и мечтать не мог, ведь стоило ему только пошевелиться, как его тут же несло в туалет. И совсем не потому, что все 6 фастфудовских гамбургеров, которые он съел за обедом, были недостаточно свежи. Можно поклясться честью и некоторой долей прибыли этого всем известного заведения, имя которого я не упоминаю исключительно из деликатных соображений, что вся приготовленная еда вполне соответствовала рамкам современных американских стандартов. С другой стороны, организм Саймона держать себя в этих рамках категорически отказывался и даже наоборот. Так стремительно возражал, что и само понятие «фастфуд» приобретало совсем новый смысл. Все дело в том, что эти стандарты были написаны для других — не просто здоровых, а здоровенных организмов средних американцев. А Саймон, чего греха таить, привез свой организм в Америку всего лишь месяц назад из России, где он, Сёма Коган, эти гамбургеры недальновидно обходил за километр. А теперь получилось, что он плохо подготовился к поездке. Запаса денег и английских слов на обычный ресторан было маловато, а для фастфуда не хватало многолетних и регулярных тренировок. Симпатичной медсестре пришлось повторить его имя 3, пока до него дошло, что Саймон. Это он и есть, а идя за ней к кабинету врача, вместо того, чтобы отслеживать изящные перемещения ее спецодежды, он настороженно прислушивался к каждому своему шагу. В кабинете медсестра задала ему несколько интимных вопросов, смысл которых выражал озабоченность общим состоянием здоровья и кошелька пациента. Даже не пытаясь понять, Саймон на всякий случай всегда отвечал положительно. Но когда она изумленно вскидывала ресницы, проявлял завидную гибкость, быстро меняя показания на противоположные. Про себя же он все время твердил пароль, который вычитал в словаре и, увидев врача, выдал его сразу, чтобы случайно не забыть. «Стомак проблем», — произнес он, с трудом выговаривая затекшие слова, когда врач протянул ему руку. Саймон Коган. Поправил его врач, заглянув в компьютер. Стомак проблем. Не сдавался Сёма и показал на свой живот, когда врач возвел на него свои внимательные очки. Затем он долго щупал Сёму и кряхтел. Сёме тоже хотелось покряхтеть, но он боялся спугнуть врача. Потом началась самая тяжелая часть осмотра. Врач заговорил. Сёма изо всех сил старался слушать, не напрягаясь,
так как боялся неожиданных последствий. В речи врача попадались знакомые слова, но не так часто, чтобы из них можно было извлечь информацию. Симпатичная медсестра что-то быстро печатала и иногда утвердительно кивала симпатичной головой. Наконец наступила ясность. Врач медленно повторил свой вопрос и, к удивлению, Сёма его понял. Хотя, скорее, к сожалению. Bowel movement по-английски означает «извините, движение кишечника». Движение, то есть movement. Сёма распознал сразу, от баул его насторожил, но не потому, что он не знал этого слова. Он его, конечно же, не знал, но услужливый мозг сделал скидку на врачебный сленг и тут же подбросил шарик, по-английски. Ball, который Сёме был вполне знаком не только как предмет спортивного хозяйства, но и как часть мужской анатомии, которая в России стыдливо именуется яйцом. А насторожила Сёму-то таинственная связь, на которой настаивал врач, между шариками и желудком, вернее, странное утверждение врача, что шарики должны двигаться регулярно. Ну а что имелось в виду под движением шариков? Сёма понял сразу не маленький, как часто. Врач припёр Сёму к стенке вопросом в лоб. Сёма судорожно сглотнул. Часто что? Б. Balls movement. Услужливый мозг врача тоже сделал скидку на крепкий, как тройной одеколон, русский акцент Сёмы и согласился. Да, bowel movement. Тебя как часто бывает. Это. Сказал Сёма краснея от стеснения, но все же из любопытства краем глаза покашивая на медсестру. Один раз в неделю. В неделю. Врач снял очки и вытер рукавом лоб. Медсестра даже перестала печатать, глядя на него во все глаза. Это очень мало. Медсестра закивала головой. Мало. «Не знаю, у нас нормально», — оправдывался Сёма. Ему было неловко перед медсестрой, которая, позабыв про всякий этикет, уставилась на него с открытым ртом. Врач реагировал более спокойно. Он многое повидал на своем веку и точно знал, что от людей всегда можно ожидать гораздо больше, чем от них можно ожидать. Поэтому он мысленно к загадочной русской душе добавил еще и желудок. «Да», — сказал врач. Надо от 1 до 3 раз в день. И он для уверенности показал Сёме 3 толстеньких пальца. Медсестра кивнула, но как-то менее уверенно. 3 раза в день. Теперь уже Сёме пришлось выпучивать глаза. Он видел, как в американских фильмах персонажи действительно соблюдают, мягко говоря, энергичный постельный режим, но считал это творческим преувеличением. А оказывается, что это не просто норма жизни, но еще и рекомендации врача. «Да», — сказал Сёма. «Но я давно женат. И что из этого?» — вкрадчиво спросил врач. «Что?» В азарте разговора у Сёмы вдруг прорезался английский. «То, что я это делаю только со своей женой», — заявил он твердо и очень грамматически верно. Медсестра не сдержалась и ахнула. Врач сделал ей знак рукой, но Сёма уже заткнулся. «Нет». Он не был ханжой, и при известных обстоятельствах симпатичной медсестре не пришлось бы его долго уговаривать, но эти обстоятельства ему были неизвестны. Врачу очень хотелось расспросить Сёму поподробнее, оценить масштаб этой новой для него российской проблемы. Но, учитывая воспаленную толерантность своей страны, он боялся, что будет неправильно понят. «Ну, конечно. Это само собой разумеется», — сказал он с видом, что другого не ожидал. Медсестра оторопело глянула на него. «Но bowel movement должен быть чаще, а иначе это вредно и для вас, и для вашей жены. Я выпишу таблетки». «Нет». Выпалил Сёма. «Мне не надо таблеток. Зачем мне таблетки, если я здесь, в Америке, а моя жена — в России?» «И что?» Врач уже начал нервничать. «Будете терпеть, пока не вернетесь. «Когда у вас самолет обратно?» «Нет. Ей уже скоро дадут разрешение приехать сюда. Еще 1 или 2 месяца. Ничего, потерплю», — сказал он с вызовом, глядя на медсестру. С одной стороны, все внутри у него клокотало. Он возмущался сексуальной распущенностью американцев, которых волнуют только движение шариков и медицинские соображения. Но где-то в глубине души он надеялся, что вдруг степень абсурдного гуманизма в этой стране достигла таких глубин, что ему возьмут да и пропишут эту медсестру вместо таблеток. «Послушайте», — наконец решился врач. Я тоже женат. И у нас с женой тоже хорошие близкие отношения. Мы вместе смотрим телевизор, ходим в кино, в театры, в рестораны. Но это... Он многозначительно посмотрел на Сёму поверх очков. Мы делаем каждый отдельно. Мы здесь все так делаем. Правильно я говорю. Врач обратился за поддержкой к медсестре, и та от неловкости вспыхнула. Так вот вы к чему. Обиженно подумал Сёма, тут же разочаровавшись в американском гуманизме. Нет. Гордо сказал он, чувствуя, что отстаивает честь всех своих соотечественников. Один. Ни за что. У нас это неприлично. Врач только покачал головой. «Баул мувмент — вопрос важный», — сказал он и поднял на этот раз всего один палец. И это, как ни странно, подействовало на Сёму успокаивающе. Он вздохнул. У него вдруг кончился весь словарный запас. Голова раскалывалась, но просить у врача таблетки от головы он побаивался. «Ладно», — подумал он, — «пускай выписывают для шариков извращенцы. Авось пригодятся когда-нибудь». Мир по дороге домой выглядел другим. По улицам шли одинокие пешеходы, они говорили со своими наушниками в ушах. Подъехал автобус, галантно наклонился, вытянул подножку, и группа пенсионеров медленно, но шумно стала выплескиваться наружу. Пенсионеры были очень смешные. Женщины в ярких, разнообразно маскирующих фигуру нарядах и мужчины, сплошь в коротковатых белых брюках и синих пиджаках с золотыми пуговицами. Похожие на внезапно подросших капитанов дальнего плавания. Неужели правда, и все эти люди тоже? Три раза в день, — подумал Сёма. Он сразу отогнал эту отвратительную мысль, но так, как голодная собака, все время крутилась неподалеку. Он решил пойти через парк, стремясь побыть в одиночестве. «Удивительно», — подумал он. «Такие похожие американцы и россияне, а какая разница?» У нас, конечно, тоже всякое бывает, но, по крайней мере, есть романтика, отношения. А здесь все просто до безобразия движения шариков и вся любовь. По асфальтированной аллее парка проехал парень на роликах. Он сделал лихой разворот, прокатился задом, сделал прыжок, еще прыжок, и вдруг новая мысль озарила Сёму. Какой же я идиот. Может, движение шариков — это не что иное, как просто движение шариков и больше ничего. Чистая геометрия, как нас учили в школе. Изменение положения в пространстве. Сёма немного попрыгал на месте и прислушался к себе. Он попрыгал еще, а потом рванул вперед. Он бежал по аллеям парка, стараясь повыше оттолкнуться от земли. Вокруг зеленела листва и ярко светило солнышко. Опять мимо проехал парень на роликах. Сёма остановился, еще немного попрыгал на месте и опять прислушался к себе. Удивительно, но живот не болел совсем. Кто бы мог подумать? Может, они правы, эти янки, а мы слишком все усложняем. Мучимся, страдаем, сомневаемся, а за всей этой суетой не замечаем простых вещей. Геометрия для младших классов. Прямые не пересекаются и точка. Нет, все-таки как их ни ругай, но в смысле медицины нам, русским, у них еще учиться и учиться. Решил Сёма Коган и побежал в припрыжку вслед за роликами. А тем временем врач, осматривая следующего пациента, предавался своим размышлениям. Он думал о тяжелой судьбе России, о крепостном праве, о царизме и о социализме. Это был очень интеллигентный врач, он читал Толстого и Достоевского. Он думал о том, что хоть в общей массе русские все еще не очень цивилизованные люди, с дикими привычками и обычаями, но их сила совсем в другом. Есть у них уникальная способность — в которой он смог убедиться сегодня своими собственными глазами. Этот народ, как никакой другой, умеет терпеть. Рассказ пятый. Будем здоровы. Между лекарством и ядом разница обычно заключается в количестве побочных эффектов на этикетке. Аптекарь стоял за прилавком винного магазина. Две водки. Пожалуйста. Принимать только во время еды. Бутылку шампанского, вон того. Того не советую, есть побочные эффекты. Голова болит. Ноги подкашиваются и язык залепляется. Запетляется, то есть. А какое брать? Вот это. Но не больше трех стаканов под язык. Ну, за воротник. Скажите, а это красное стоит взять? С какой целью? С целью это. Как его? Ну это, чтобы с девушкой. Возьмите лучше вот это. Пейте минут за 20 до девушки. Доктор, скажите, а что лучше от простуды, перцовку или горилку? Вас горло или насморк? У меня торпеда. А у жены ангина. С ангиной нужно водку с медом и лимоном. На стакан водки 2 ложки меда и вилку лимона. Товарищ, а что пить от депрессии? Смешайте жигулевское пиво с виски, шотландским односолодовым, 50 на 50. Пейте 100 грамм натощак по утрам, потом начинайте снижать процент пива. Потихоньку станет веселее. Отец, дай чего-нибудь для души. Для души. Курвуазья. Эксо. Курва что? Ну тогда вот. 10-летний коньяк 2-го московского часового завода. Коньяк. Часового завода. Ну да. Для хорошего коньяка требуется время. Мужчина. Я у вас вчера брала для улучшения памяти, а что брала, напрочь вылетело. Помню только, что зовут его Володя. С утра просыпаюсь, кровать пустая. Для памяти пейте газировку. 3 литра перед сном. Всю ночь будете на низком старте, никто от вас не убежит. Граждане, не волнуйтесь, всех обслужим. Так. Слушаю вас. Скажите, а у вас водка хорошая? Вот, берите, не пожалеете. И вообще, плохой водки не бывает, бывает мало женщин. Следующий. Что у вас? Друг предал. Тогда лучше всего хреновуху. Чего? Куда? Настойка такая хреновуха называется. Но и другу в ухо тоже не помешает. А у вас что? Застал любовницу в постели жены. Вы хотели сказать любовника? Хотел. Но жизнь — это такая сложная штука. Понятно. Вон, видите женщину с газировкой. Догоняйте. Так, слушаю. Мне, пожалуйста, настойку боярышника. Боярышник — это вам не сюда. Это вам в аптеку надо. А это что? Большой театр. Аптекарь вздрогнул, открыл глаза, зевнул и удивленно огляделся. Кругом действительно была аптека. Над прилавком колебался мужичок, его лицо искажала улыбка. Настойку боярышника мне. На спирту. Извините, на спирту отпускаем только по рецепту. Вот держите рецепт. Но только по-честному. Отпускаем одновременно. Вы настойку, а я рецепт. 1, 2, 3. Отпускайте. За боярышником захлопнулась дверь, и пустую аптеку накрыла оглушительная тишина. Правильно нас учили. Нервные в клетках не восстанавливаются. Подумал аптекарь, с тоской искосил глаза под прилавок. Судя по почти пустой бутылке коньяка 2-го часового завода, времени до конца рабочего дня оставалось немного. Рассказ 6. Бедный Йосик. После вещего сна иногда начинают пропадать вещи. Пегги лежала на спине и зло смотрела в серый потолок. Рядом причмокивал, вздыхал и всхрапывал в подушку муж, а ранний воскресный свет тускло пробивался через мрачные оконные шторы. Вставать не хотелось, и она полезла в телефон. Там жизнь контрастно искрилась всеми пикселями радуги. Шикарные интерьеры, изысканные рестораны, экстравагантные наряды и пикантные новости. Ну и, конечно, деньги. Ручейки, реки и водопады денег, нарушая все законы сообщающихся сосудов, текли оттуда, где денег меньше, туда, где их больше. Пегги обиженно вздохнула. Их с Джо сосуд подтекал уже давно. А миллиардеры, звезды спорта и кино, покупали яхты и виллы, сверкали бриллиантовыми каратами в ушах и разрезами вечерних платьев до тех же самых бриллиантов. От нескончаемого круговорота этой роскоши в природе рябило и подташнивало. Один купил яхту размерами и вооружением, не уступающую ракетному крейсеру, другая с ним развелась и отобрала у него половину яхты. 30 дюймов по диагонали Мане и 2 особняка в разных районах. Потом, немного не рассчитав силу антидепрессантов, она выскочила замуж за капитана той самой яхты. Обладая завидным вестибулярным аппаратом, капитан, лишь немного поколебавшись, вышел из шкафа и заявил всем встречающим, что он гей. Будучи очень сентиментальным, при разделе имущества этот шкаф он взял с собой вместе с половиной яхты. К сожалению, первый владелец его половинки на контакт не шел, сколько бравый капитан ему глазок не строил. Вместо того, чтобы заняться восстановлением целостности корабля, тот укатил с какой-то актрисой в кругосветное путешествие, где его и настигла повестка в суд по обвинению в сексуальных домогательствах. от известной спортсменки, с которой он много лет назад провел теперь уже незабываемую неделю в Париже. Джо повернулся на бок, громко вздохнул и причмокнул. Всхрапнуть получалось нерегулярно. Он работал сутки через трое дежурным водопроводчиком в электрической компании. Работа была тяжелой и связанной с риском, но значительно меньшим, чем, например, у миллиардеров. По непонятным причинам риск оказаться обвиненным в сексуальных домогательствах у миллиардеров гораздо выше, чем у водопроводчиков. Джо спал безмятежно и даже немного улыбался во сне. В отличие от жены, светские новости его не интересовали, тем более телефонно-виртуальные. В его мире все было конкретно и понятно. Все, кроме электричества, которое было не очень понятно, но и от него Джо иногда трясло вполне конкретно. Вот поэтому во сне ему снились не пустые фантазии, а реальные события, которые уже имели или имеют место быть. В пятницу, например, всем работникам отдела стока и канализации объявили, что через неделю у них пройдет тренинг по сексуальному поведению в коллективе. Эта новость была встречена всеми восторженно, несмотря на то, что кроме мужчин радикально традиционной ориентации в их коллективе никого отродясь не бывало. Но любая активность на рабочем месте, не связанная с водой и электричеством, воспринималась всеми как дополнительный бонус. Поэтому Джо и улыбался. Ему снилось, что он на тренинге уже. К радости всех участников сна-тренером оказалась очень симпатичная блондинка в короткой юбке и с обнадеживающим декольте. Даже во сне чувствуя подвох, Джо старался смотреть ей не ниже подбородка. Формат был интерактивный. Блондинка предлагала конкретные ситуации и просила найти сексуально корректные решения. Ситуации, очевидно, были вполне типовые, и Джо очень хотелось заглянуть этим типам в глаза. Сначала весь их отдел оказался в битком набитом лифте. Блондинку крепко прижало к нему, и он шестым чувством понял, что в лифте она ехала без лифчика. Джо в панике огляделся. Выход был недалеко, но вокруг теснились крупногабаритные сослуживцы. Они радостно улыбались, прикрывая все сексуально корректные пути отступления. Джо нервно всхрапнул. Пегги посмотрела на спящего мужа с пониманием, снисхождением и безразличием в одном флаконе. Они так долго жили вместе, что даже сквозь сон все было понятно без слов. Она бросила взгляд на телефон и, выключив экран, положила его рядом. Потом перевернулась на живот в надежде еще немного поспать, но уснула не сразу. Надежда засыпает тоже последней. Еще долго в голове крутились капитаны, половинки яхт и прочие предметы последней необходимости, а потом, ничуть не удивившись, Пегги оказалась вместе с ними во сне. Она стояла на сцене в шикарном платье с разрезом, уходящим вдаль, а в зале восторженно аплодировала публика. Оглядев первые ряды, Пегги с удивлением заметила своего Джо. Тот радостно хлопал вместе со всеми, а у него на колене мирно покоилась крепкая ладошка бравого капитана. Пегги хотела погрозить ему кулаком, но в одной руке у нее оказался открытый красный конверт с крупной надписью черным фломастером посередине, а в другой — золотая статуэтка Доскар. Статуэтка была значительно весомее. Она погрозила мужу ею, и зал взвыл еще большим восторгом аплодисментов. Пегги подошла к микрофону. Она совсем не волновалась, так как хорошо знала, что нужно сказать. Но, набрав побольше воздуха, краем глаза все-таки успела прочесть надпись на конверте. И вместо того, чтобы поблагодарить всех, пошутить про себя и всплакнуть про мир во всем мире, она нечеловеческим усилием и с подобающим звуком, который все приняли за странный дефект микрофона, вдруг проглотила весь этот воздух. На красном конверте четко выделялась крупная надпись «За лучшую мужскую роль». Услышав этот звук, Джо проснулся. Как назло, на тренинге они только что начали новую тему. Блондинка обрисовала ситуацию просто и конкретно. «Вы сидите с коллегами на важном совещании, на столе стаканы и бутылки с водой. Рядом сидит молодая и симпатичная сотрудница. Вы, как настоящий джентльмен, прежде чем налить воду в свой стакан, наполняете сначала ее». Девушка в благодарность ослепительно улыбается, широким галантным жестом руки вы задеваете полный стакан. И все его содержимое выплескивается на белую блузку красотки. так, что ее мокрая одежда становится абсолютно прозрачной. Для максимальной наглядности блондинка проделала это со своей блузкой. И действительно, все сидящие вокруг стола водопроводчики смогли своими глазами убедиться, что наглядность достигла максимальных пределов. К сожалению, подробности этой роскошной картинки быстро улетучивались из памяти. Джо вместе с уходящим сном, и он, крепко зажмурив глаза, бросился ему вдогонку. Усаживаясь за стол напротив блондинки, он очень торопился, видя, как быстро высыхает кофточка у нее на груди. Ведь, в отличие от законов физики, закон подлости во сне никто не отменял. И он все-таки успел. Но, подняв голову, увидел вместо блондинки свою собственную Пегги, сидящую за столом вместе со всеми его коллегами. Это она была в прозрачной кофточке, которая высыхала в соответствии с законом подлости гораздо медленнее, чем хотелось. Вдруг откуда-то раздались аплодисменты, и, оглядевшись, Джо понял, что совещание происходит не на самом деле, а в кино на большом экране. Он на самом деле сидит в первом ряду портера, а его Пегги стоит на сцене возле экрана и держит в одной руке красный конверт, а в другой — золотого Оскара. «Ну а я-то что тут делаю?» — хотел было подумать Джо, но передумал, так как чья-то ладонь мягко легла ему на колено. Тренинг продолжается. С неполиткорректной симпатией подумал он о блондинке и, рискуя провалить очередной тест, не убрал свое колено и даже не повернул голову к ней. Просто еще шире улыбнулся, продолжая хлопать, будто ничего и не произошло. Согласитесь, все-таки утренние сны — это отдельная форма креативного творчества. Не полнометражный ночной кошмар, не тупой скринсейвер, послеобеденной дремы и неконтентно всплывающие баннеры коротких отключек в общественном транспорте. Волшебные полеты утреннего сна, эти дроны нереальности — дарят нам тот уровень свободы, который пока еще недоступен даже самым оголтелым демократиям современности. В них мы хоть и не летим туда, куда хотим, но зато хотим туда, куда летим, а это наиболее разумный уровень свободы. Тем временем. Собрался было продолжить я, но нет. Унылое понятие времени существует только в нами придуманной реальности и не случайно напрочь отсутствует во сне. Итак, Пегги все-таки проглотила вместе с воздухом и собственное удивление той номинацией, в которой победила. «Увы», — заявила она в микрофон, и зал мгновенно притих. «Мы еще не покончили с мужским шовинизмом и фанаберией в Голливуде». Она сделала паузу, удивляясь сама себе. «Все годы призы за лучшую мужскую роль доставались только мужчинам, и сегодня, сейчас, мы сделали лишь самый первый шаг. Еще предстоит борьба, но я уверена, мы с ними покончим. Обязательно покончим». И, как противотанковую гранату, она занесла над головой руку с несчастным Оскаром. Зал категорически молчал, и только капитан хлопал своей ладошкой по колену Джо. Пегги неожиданно для себя быстро справилась с желанием запустить противотанковым Оскаром мужу в лоб. Во сне она была куда более осмотрительна, чем наяву. «Обязательно покончим». Выкрикнула она еще раз, взмахнув красным конвертом навстречу предполагаемым овациям. Но зал отозвался убийственной тишиной. В чем дело? Пегги чуть было не проснулась от досады. Безоговорочная и окончательная капитуляция мужчин в отдельно взятой стране, что их не устраивает. Куда они катятся, эти слитки общества? Величайшие актеры кино, римские гладиаторы современности — гениально и регулярно излагающие ни свои мысли, ни своим голосом, молчали, как будто суфлер подавился вчерашней котлетой. Пегги любила и знала эту публику как облупленную. Она и была частенько облупленная чуть не догола и обдолбанная до синих ногтей. Это шикарная голливудская элита. Зато каждый из них всегда тонко чувствовал малейшие движения косяка. Не травки, конечно, а рыбки. Косяка селедки, например, тупо болтающегося в проруби мирового океана. Там даже самая последняя салака синхронно и политически корректно вписывается в малейшие колебания их тухловатого сообщества. «Это мой косяк», — подумала Пегги, оглядывая зал. «Мой дурацкий прокол. Я просто не в тренде». Нашла, чем удивить мужской шовинизм. Это было пару сезонов назад. А сейчас что? Сексуальные меньшевики. Трансгендерные трансформеры. все это безнадежно устарело. Расовая дискриминация, просто каменный век. Она подошла вплотную к микрофону. «Я», — сказала она и смахнула с ресницы слезу, — «должна рассказать вам тайну». Так вот, она опять сделала паузу. Зал удивленно молчал. Но больше всех была заинтригована сама Пегги, так как и понятия не имела, что скажет потом. Вдруг мелькнула спасительная мысль. Домогательство, конечно. Вот он, хит последнего сезона со всеми вариациями, от банальных приставал и тем самым оскорблял, до изящных не приставал и тем оскорблял еще больше. Она на секунду зависла над странным созвучием этого слова с самой премией «Доскар» и над тем, что здесь оно должно писаться через «да». Оскорблял. Но тут же продолжила. Так вот, о подобных вещах приличные люди или не говорят вообще, или уж говорят в микрофон. Глядя на самодовольную ухмылку Джо, Пегги решила, что сейчас самое время выйти на новый виток и обвинить в домогательствах собственного мужа. Смотрите, вот он. Она ткнула Оскаром в сторону портера, посмотрела на Джо с капитанской ладошкой на колени и, не сдержав смеха, хрюкнула в микрофон. Услышав это одновременно и во сне, и наяву, Джо приоткрыл один глаз. Увидеть свинью в постели ему показалось менее реально, чем на церемонии Дёскара, и он, вздохнув и причмокнув, устремился обратно. Свиньи и там видно не было, но чувствовалось, что она может появиться в любой момент. «Действительно», — подумал Джо, — «это зверски политкорректно. Должна же быть Best Animal Ever за лучшую животную роль». Вдруг со сцены Пегги указала золотой статуэткой в его сторону.
«Так и есть», —
прошептал Джо блондинке, не поворачивая головы. «Это именно так и есть. Я тоже Оскар». «Извольте», — подкрепил он эти слова неожиданной для самого себя логической цепочкой. «Джо — это Джозеф. Джо. Йосиф, Йося. Йосиф, Ося. А Ося — это Оскар. И, что примечательно, скульптор, автор статуэтки». Еще больше удивил себя Джо, непонятно откуда возникшей информацией. Тоже был Джо. Соответственно, премию и назвали его именем Оскар. Ведь Оскар — это Ося. Ося, Йося. Йосиф, Йосиф. Йосиф, Джозеф. А Джозеф — это и есть Джо. Что и требовалось доказать. Чувствуя неловкость за использование непечатных для любого водопроводчика лингвистических оборотов, но при исполненной гордости за себя и за своего тёзку-скульптора. Джо собрался все-таки посмотреть блондинке в лицо. Он решительно повернулся на другой бок и открыл глаза. На него в упор смотрела Пегги. Ее только что разбудили на самом интересном месте звуки, которые, казалось, доносились из уплывающего сна. Дело в том, что немногим ранее в их кровати проснулся и дико заорал некто третий, жестоко придавленный к матрасу тяжелым локтем Пегги ее мобильный телефон. И теперь он, надрываясь, озвучивал последние новости поп-культуры на редкость в поп-культурным голосом диктора подкаста национального радио. Надо сказать, что впервые слово «Оскар» было использовано на шестой церемонии вручения премии, и, что примечательно, по сей день точно неизвестно, кто и почему дал ей это прозвище. А сама статуэтка, как мы уже говорили, была создана скульптором Джорджем Стэнли. Сопровождая последние новости последними словами, Пегги выключила звук. Гулкая тишина обрушилась мгновенно. Потом сквозь нее стали пробулькивать обычные звуки города, веселое щебетание птичек и воскресно-расслабленный мат проезжих водителей. Где-то на том свете тихо переворачивался в гробу скульптор Джордж Стэнли, а его вырубленные из полена Оскары готовились сегодня вечером отдаться новоиспеченным обладателям эталонной для всего человечества морали и нравственности. Почему-то, увидев в кровати собственную жену, Джо удивился. Вопреки проснувшейся вместе с ним логике, он точно ожидал здесь кого-то другого. Сладкое послевкусие утреннего сна быстро растворялось в набежавшей волне злости на культурно-оздоровительные подкасты национального радио В. Общим и на Пегги с ее телефоном в частности, но он не умел долго сердиться. Синдром дефицита внимания, так и не вылеченный в детстве, вынуждал его быстро перескакивать на более приятные мысли. Нога Джо пересекла нейтральную территорию и залезла жене под коленку. «Домогаешься». Хотела было уточнить Пегги, но передумала. «Упаси бог». Уже собирался было ответить Джо, но не пришлось. Они так долго жили вместе, что все было понятно и без слов. Рассказ 7. 4 закон Ньютона. Приметы сбываются. Особенно те, в которые мы не верим. За окном такси на бешеной скорости проносились пешеходы. Так, по крайней мере, казалось из окна самого такси, которое стояло в пробке намертво. Пешеходы как будто специально поднажали, чтобы особенно унизить городской автопарк, превратившийся в городскую авторковку. Светофор впереди продолжал гореть нагловато-красным светом. Проезда президента по перекрытому городу, слипшиеся кузовами водители ждали, как в Иерусалиме мессию. Безропотно и безнадежно. А тот, как и всякий уважающий себя мессия, никогда никуда не торопился. «Скоро уже проедет, успеем», — успокоил с заднего сиденья Ися и сразу же пожалел. Сидящая рядом с ним Сара выкатила на него круглые от многовекового удивления восточные глаза. «Ну вот, опять. Кто тебя за язык тянул? Теперь уже точно ни в какой театр не попадем». Бритый затылок водителя впереди согласно кивал. «Все таксисты прекрасно знают, чего никак нельзя говорить в дороге. Опять эти твои предрассудки», — скривился Ися. «Я бы плюнул через левое плечо, да только машину жалко». Спелое ухо таксиста стало бурым. «И президента тоже жалко», — иронично продолжил Ися. «Наверное, теперь из-за меня и он опоздает. Вот это пожалуйста». Сара закипала все сильнее и даже немного пробулькивала. «Чушь, можешь говорить хоть с утра и до вечера, а со своими дурацкими прогнозами не лезь. И тем более в дороге. Тоже мне дорога», — не утихал Ися, с завистью отслеживая в окне стремительную траекторию просвистевшей мимо старушки в ходунках. «Что тут ехать-то? 20 минут, не больше». 20. Неожиданно пробасила Сара и, крякнув, взяла на октаву выше. 20. Неужели непонятно, дорогу нельзя мерить никакими минутами? Расстояние, другое дело, оно не меняется, а время, оно только одному Богу известно. «Это расстояние не меняется», — фыркнул Ися. «Ну-ну. Ты хочешь сказать, что расстояние летом такое же, как и зимой? Чушь. Летом в тепле все предметы расширяются. Закон физики, между прочим. Вот железная дорога из Москвы в Петербург летом на 300 метров длиннее, чем зимой. Это, между прочим, железобетонный факт. Тфу, железнодорожный. Это вы все врете». Вдруг, совсем неожиданно даже для него самого, в разговор вклинился затылок водителя. «Мой сват в депо работает. Так он говорит, что поэтому-то прокладчики с зазором и кладут, чтобы их летом не выпучило». В зеркале заднего вида торжествующе сверкнул глаз водителя. «Рельсы-то». Сара не менее торжествующе помалкивала рядом, но и всю водительская логика только порадовала.
«И что получается, что летом на рельсах зазоров нет?»
Ласково подложил он ему свинью замедленного действия. «Ну, получается». Уже несколько неуверенно кивнул затылок. «И летом, получается, рельсы уже не стучат».
«Так, ну!»
Совсем уже неуверенно проговорил водитель, и его глаз в зеркале заднего вида притух.
«Так!»
«Так, да не так!» Неожиданно рявкнул Ися. Но водитель, не растерявшись, вжал в пол неработающей машины педаль тормоза. «И куда мы только катимся?» Продолжил Ися, а таксист, с опаской глянув по сторонам, ногу с тормоза на всякий случай не снял. «Мы перестали ездить летом в Сочи на плацкарте. А напрасно. Летом под стук колес, заметьте, на влажной простынке время пролетает быстро, не то что тут, на перекрестке. Так что расстояние — понятие растяжимое. А за 20 минут, уж поверьте мне». Ися сладко зевнул и хотел было продолжить, но Сара зашипела на него так, как будто у нее уже все выкипело. «Сколько раз я тебе говорила, лучше сиди и помалкивай. А то, как откроешь рот, так хоть стой, хоть я не знаю». Затылок водителя одобрительно кивнул. Ися от обиды замолчал, откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Сначала он просто молчал, а потом уже начал немного похрапывать. Но Сара нервно пнула его ногой в лодыжку, и он, хрюкнув в последний раз, притих. Яркий свет пробивался сквозь прикрытые веки. Исаак Ньютон открыл один глаз и увидел небо в яблоках.
Он лежал на спине, а над ним раскинулись ветви большущей яблони. И яблоки на ветках тоже висели большущие, как облака. Настроение было волшебное. Хотелось просто лежать на траве и писать стихи. «Исаак и Сара. День чудесный». Пронеслось у него в мозгу многообещающее начало. Но, несмотря на отсылку к библейским источникам, Ньютон с болью подумал, что опять опережает свое время. Боль эта почему-то чувствовалась в лодыжке. Он открыл второй глаз, увидел рядом вечнозеленую от злости Сару, и стих вышибло из его головы, как первых любителей органических фруктов из райского сада. «Так, вот ты где прячешься, лентяй. А физика? Какого хрена, спрашивается, ты заканчивал Кембридж? А я о физике и думаю». Со свойственной ему сообразительностью соврал Исаак. «Вот почему, спрашивается, яблоки всегда падают попкой вниз. Сколько тебе можно объяснять?» Моментально попалась на удочку Сара. С опаской глянув на висящие над Исааком бронебойные плоды, она присела на безопасном расстоянии. «Рассуждай логически, и сам ответишь на свой вопрос. Почему вообще яблоки падают вниз?»
«Ну?»
Исаак сделал вид, что задумался. «Потому что они спелые. Нет, червивые». Тут же поправился он, глядя на нахмурившуюся Сару. «Сам ты червивый». Не выдержала она, но, спохватившись, продолжила спокойнее. «Я же не спрашиваю тебя, почему оно падает». «Вопрос. Почему оно падает вниз? А куда же ему еще падать?» Исаак от удивления приподнялся на локтях. «Не вверх же». «Смотри, ход мысли очень простой», — терпеливо растолковывала Сара. «Да, яблоко падает вниз. Это факт. Теперь от частного к общему. Что еще падает вниз? Капли дождя, например. Или ты сам, когда плетешься из бара. Куда обычно падаешь? Тоже вниз. И что характерно, чем более спелый ты из бара выходишь, тем больше у нас с тобой появляется новых данных. И что это, по-твоему, частный случай или закон природы?» «Закон», — с опаской выдавил Исаак. Сара кивнула, и Ньютон невольно расправил плечи. Закон, похоже, был на его стороне. «То есть ты хочешь сказать, что яблоко падает вниз по инерции?» Он решил щегольнуть своими познаниями. «Это ты физикой занимаешься по инерции. Надо же, перепутал все. Когда ты уже будешь записывать?» «Ой, да что тут записывать?» — усмехнулся Исаак. «Первый закон — закон инерции, третий — про действие и противодействие. А второго вообще нету». «Есть». Сара опять глянула вверх на спелые боеприпасы. «И второй есть, и четвертый. Но всему свое время. Давай сначала закончим с нечетными, а потом дойдем и до четных. Только не лежи ты под этими яблоками, а то, может, и не дойдем. Вот долбанет тебя по носу, будешь знать. То есть наоборот. Тогда уже не будешь знать. Не долбанет», — отмахнулся Исаак. «Это же не молния. Нет такого закона, чтобы яблоко долбануло. Еще как хряснет», — не унималась Сара. «Не хряснет, гарантию даю». Исаак специально пододвинулся, чтобы оказаться под самым крупным яблоком. «Ну вот». Сара только развела руками. «И кто тебя тянет за язык?» «Смотри, теперь уже точно получишь по носу». «Ой», — сморщился Ньютон. «Опять ты со своими предрассудками».
«Никакие это не предрассудки».
Сара поднялась на ноги. «Запомни раз и навсегда. Мысль материальна, слово — это действие мысли, а любое действие рождает противодействие. Поэтому все сказанное тобой может и непременно будет использовано против тебя. Это и есть четвертый закон, дурень». Сказав это, она развернулась и быстро пошла прочь. Когда сзади раздался глухой звук и болезненный стон, она только на секунду приостановилась, вздернула красивую английскую бровь и гордо пошла дальше. Такси вдруг двинулось, резко затормозило, а затем рвануло вперед, разгоняя с проезжей части обнаглевших пешеходов. «Глупости», — подумал Ися, спросонья оглядываясь по сторонам и потирая ушибленный о спинку переднего сиденья нос. Всем известно, что не было у Ньютона никакой семьи. Как жил он всю жизнь бобылем, так бобылем и умер. «Нет». «Ну сколько раз я должна тебе повторять, Исаак?» — строго проговорила Сара. «И на заднем сиденье машины тоже нужно пристегиваться. Причем обязательно. Не слушаешь мать. Вот и получаешь по носу». «Ну что ж», — она глянула на часы. «Если повезет к третьему звонку, может, еще успеем. Тьфу, тьфу. Рассказ восьмой. Закон Писсуара. Люди с птичьего полета выглядят не очень. Муха сидела на корточках у края обрыва. Слабый, непонятно откуда взявшийся ветерок приятно щекотал крылья. Снизу, под полукруглым обрывом, журчала вода, и муха глубокомысленно смотрела вслед убегающему потоку. Затем она резко вдохнула терпкий утренний воздух и удовлетворенно потерла лапками. Это была навозная муха, но она предпочитала называть себя домашней. Ну и мы, из соображений политкорректности, тоже будем считать ее домашней, хоть и сидела она на ободе общественного унитаза в туалете аэропорта Амстердама. Надо сказать, что голландский Схипхол ей нравился больше других аэропортов, а за короткую жизнь ее успела помотать из туалета в туалет, из самолета в самолет, из страны в страну. Правда, здесь все было стерильно до безобразия, не сравнить с домашним уютом Домодедово. Но что стоят мирские страсти по сравнению с радостью, которую дарит нам встреча с шедеврами мирового искусства? И поэтому комок подкатывал к горлу, а слезы — к глазам, когда волна томящихся любителей прекрасного вырывалась из очередного самолета, приземлившегося здесь, и выносила нашу муху к ближайшему туалету. Она, весело жужжа, летела бок о бок с остальными пассажирами, и каждый стремился быть первым. Дело в том, что только здесь, на дне писсуаров аэропорта Амстердам-Ама, каллиграфически и насекомо-точно было выгравировано божественное изображение мухи. И не какой-то там ЦЦ, а той самой, которую мы из гуманнейших соображений, несмотря на откровенное несоответствие занимаемой должности, все-таки называем домашней. И вот оживленная толпа, шумом преодолев извилистые лабиринты, заполнила небольшое пространство выставки, а самые ловкие уже стояли лицом к лицу с прекрасным. Их было так много, что муха, решив переждать, присела на край унитаза, где мы с ней и познакомились в начале нашего рассказа. Ей было приятно помечтать, предвкушая встречу со своим живописным портретом. Конечно, она видела себя в зеркале много раз, но что такое простой оптический эффект по сравнению с несмываемым творчеством? Ее отражения в зеркале испуганно шарахались от всякой тени, но ажурные украшения писсуаров всегда оставались на месте, невзирая ни на что. Наконец поток схлынул, и муха зависла у ближайшего экспоната. Сердце переполняло гордость за себя и за своих собратьев по крылу. Изображение было изумительно четким и даже немного рельефным. Муха была как живая. Она поблескивала круглыми глазами и загадочно улыбалась. Казалось, еще миг, и она встряхнет крыльями, оторвется от гладкого фарфора и тоже зависнет в воздухе рядом. Загипнотизированная этой картиной, наша муха чуть было сама не шлепнулась вниз, но, стряхнув оцепенение, сделала вираж и огляделась вокруг с последнего раза, тут кое-что изменилось. На стене висел новый ящик, и, немного покружив, любопытная муха подлетела поближе. А когда она была уже напротив мигающего зеленого глаза, ящик вдруг загудел, обрушив ураган горячего сухого воздуха. Ее отбросило к крану умывальника. Вынужденная соблюдать законы инерции, она пролетела под маленькой коробочкой у стены. Оттуда выдавилась и капнула какая-то густая жижа. Она обволокла муху с головы до ног, а автоматический залп воды из крана ударил прямо в нее так, что она оказалась при печатной жижи к белому дну умывальника точно в той же позе, что и ее писсуарный собрат. «Так, значит, это не фантазия, а рисунок с натуры?» — услышала она вкрадчивый внутренний голос. Хрясь, хлюп, шлеп, шмяк, и это размазано по стенке. Теперь понятно, что значит эта загадка с фумата, ее лукавая улыбка. Гениально. От удара вокруг все кружилось. Мухе казалось, что у нее выросли две головы, и одна стала гулко биться о другую. Она со страхом ждала, что перед глазами сейчас пронесется вся ее жизнь, но та почему-то не проносилась и не проносилась. «Пронесло», — подумала муха. «Это знак», — внутренний голос продолжал гундеть где-то под ложечкой. «Ты поняла, о чем молчит нам ее улыбка?» На секунду задумавшись, где у нее ложечка, муха деловито сдвинулась в бок и стала счищать лапками остатки жижи. Она чистилась профессионально, ведь не случайно была ГЭМ домашняя. Нет, иногда эта политкорректность буквально застревает в зубах, и кто ее только придумал, удачной ему ориентации в любви. Хотя, может, он и ни при чем. Всегда найдутся последователи, которые любое дело доведут до абсу. Апс. То есть, до абсолютно логического конца. Уф. Ну, ну и о чем нам молчит ее улыбка? Наконец поинтересовалась муха, встревоженная молчанием собственного внутреннего голоса. Ей вдруг показалось, что она счистила его вместе с жижей, но тот ответил сразу же, словно только этого и ждал. «Она молчит нам о том». Высокомерным шепотом прошелестел голос, что, как ни порхай по жизни, а в любой момент можешь оказаться на дне писсуара. Муха застыла. Вот оно, послание свыше, ах, как это глубоко. 11-я заповедь, не порхай. Если бы у мухи были мурашки, то они бы сейчас поползли по ее спине, но мурашек у нее не было, тьфу-тьфу-тьфу, уже давно. Так вот почему все стремятся сюда попасть. Однако подождите, рассуждала она, что же тогда делают эти люди в других аэропортах и странах, тупо уставившись в пустые писсуары, если никакой улыбки там нет. Она замолчала, сама пораженная зрелостью собственной мысли. Внутренний голос тоже молчал, очевидно, сконфуженный тем же. Нет, объяснение было, но из соображений политкорректности наша муха его не озвучивала. Ведь даже у мух есть свои тараканы. Мелкие навозные людишки. Быстро подумала она и огляделась вокруг, проверяя, не сказала ли это вслух. Думать неполиткорректно ей пока еще никто не запрещал, и поэтому она именно так всегда и думала. Жалкие создания. Тупиковая ветвь продуктовой цепочки из самолета в туалет, из туалета в буфет, из буфета в туалет, из туалета в самолет. Разве им дано понять закон писсуара? Все постепенно вставало на свои места. Внутренний голос, хорошенько откашлявшись, заткнулся напрочь. Две головы опять слились в одну, окружающая перестала кружиться. Наоборот, появилась четкость не только изображения, но и понимание того, что происходит вокруг. Хрясь, хлюп, шлеп, шмяк. Твердила муха как молитву, пораженная кристально чистой картиной мира, которая, разворачиваясь перед ее глазами, вызывала новые и новые вопросы. Неужели мы одни во Вселенной? Есть ли мухи на Марсе? Есть ли там дихлофос? Она взлетела, сделала победный круг и выпорхнула в свободное пространство аэропорта. Она летела поверх голов снующих пассажиров, иронично глядя, как сосредоточенно каждый из них толкает на колесиках свою уморительную поклажу.
«Инстинкт!»
— вдруг озарило ее новое понимание происходящего. Конечно, людьми движет инстинкт. Им недоступно искусство. Они спешат в туалеты совсем по другому поводу. Закон природы. Вот в чем все дело. Без людей писсуары не смогли бы размножаться. Неразумные человеческие создания, сами того не понимая, они их просто опыляют. Новое открытие, если можно так выразиться, окрылило муху еще больше. Она чувствовала необыкновенный прилив сил. Ей захотелось новых великих находок и замечательных открытий. Жажда путешествий обуяла ее, жажда новых стран и туалетов. Кто знает, сколько еще интересного там впереди. Надо торопиться жить, ведь в любой момент можно оказаться на дне писсуара. Поехали. Махнула она крылом и наугад полетела на посадку. Рассказ 9. Племенная страсть. Цивилизация — это способ цивилизованно создавать конфликты. Есть темы, на которые шутить нельзя, и это одна из них, поэтому я буду держаться изо всех сил. Но если вдруг случайно сорвусь, постарайтесь не обращать внимания. Интеллигентный человек. Это ведь не тот, который правильно кладет вилку и нож, а тот, который не заметит пропажи. Я не случайно вспомнил об этикете. Дело было на званом ужине где-то в Европе. Никаких секретов. Просто по долгу службы мне приходится часто и подолгу трапезничать со своими зарубежными партнерами и клиентами. Но я хоть убей, не могу вспомнить, то ли это был Лондон, то ли Копенгаген. Хотя, скорее всего, дело было в Вене, так как ужинал я в шикарном французском ресторане с дирекцией швейцарской компании. Я рад, что вы начинаете понемногу вникать. Интересно, что отношения между разными компаниями складываются и не складываются точно так же, как у людей. Организации встречаются, женятся, размножаются и делят имущество в той же последовательности, что и мы с вами. Ну или, по крайней мере, наиболее организованные из нас. Единственная закавыка. У них всегда все происходит по расчету. Но люди есть люди и руководство. Все хорошенько взвесив, для душевного комфорта хочет некоего ощущения любви. Вот поэтому и нужен я, корпоративный свах. Вместо фунтов, евро и долларов, которые они сами скрупулезно считают и пересчитывают, я говорю о синергии, энергии взаимодействия и объединения. Короче, о любви. Широкими мазками я рисую картины совместного будущего. Как их недостатки постепенно превращаются в достоинства, а достоинства увеличиваются в размере, начинают солидно выпирать и бросаться в глаза инвесторам. Вы спросите, а разве они сами не в состоянии рисовать себе такие картины? В том-то и дело, что нет. Потому что это ведь очень умные и серьезные люди. И вот я за большим круглым столом с 5 директорами одной швейцарской компании, а вокруг степенно снуют официанты в бабочках и фраках, создавая полное ощущение большого симфонического оркестра на подработке у смежников. Я тоже выступаю за компанию своих клиентов, а директора — за вторую сторону. Но кто жених, а кто невеста, пока еще непонятно. Это и есть предмет наших переговоров, хотя иногда кто кого. Становится ясно только через пару лет после оформления сделки. Пока мы за столом посасываем соломинками аперитивы и обмениваемся метеорологическими наблюдениями, фраки вокруг таращат глаза и важно поднимают брови. Стратегически расставляя воду с пузырьками и без, я затылком чувствую их натянутые нервы. Понятное дело. Встанет бутылка на миллиметр вправо или влево, и весь ужин на смарку. Моя задача тоже не из простых. Завтра серьезные переговоры, и сейчас нужно растопить лед, создать ощущение легкости и радости со слабыми нотками самоиронии и общей тревоги за хрупкий мир во всем мире. Но сначала надо понять, кто из моих собеседников просто для икебаны, а кто действительно решает все. И это не обязательно самый старший по должности. Настоящий айсберг может быть едва заметен над столом, и только детальный осмотр вторичных деловых признаков способен выявить главного decision-мейкера. Именно с ним и надо проводить саперные работы, выявлять недоверчивость, обезвреживать подозрительность и склонять осторожность к сотрудничеству. Из-за кулис появляется самый длинный фраг, похожий на дирижера, случайно забывшего свою палочку у поклонницы. Он становится у стола, надувает щеки, выпучивает глаза, складывает губы дудочкой и строво обдувает сидящих невидимой тишиной. И когда последняя фраза о погоде одиноким воплем тонет в окружающем молчании, он-то ли на французском с английским акцентом, то ли наоборот, громко, долго и нечленораздельно что-то объявляет. Вид у него очень торжественный и немного обиженный. Наверное, все на ту же поклонницу. Из объявления ничего не понятно, но жизнь научила меня не переспрашивать. Я просто добавляю свое заинтересованное выражение лица в общий букет и жду, что же будет дальше. Сразу из-за наших спин появляются белые перчатки. Как заправские девушки-синхронистки, они одновременно приземляют перед каждым большущую тарелку с маленьким плевком посередине. Летающие тарелки пустеют еще в полете. Тем временем новый фраг обносит всех непомерным подносом, и передо мной появляется наперсток с чем-то подозрительно жидким. О боже, это суп. Чувствуя себя Гулливером в стране лилипутов, я расправляюсь с супом в один присест и с интересом кручу носом, готовясь к новым гастрономическим подвигам. Не буду вас томить. Обед состоял из множества таких миникотесов. Я досчитал до 12, сбился и начал снова. Под патетические анонсы дирижера приносились гигантские тарелки, разрисованные соусами всех цветов радуги и украшенные микроскопическими кусочками еды, которую еще нужно было заработать, подцепить, выковырять или просто не пропустить, приняв за пластиковую декорацию. А ту, в свою очередь, не съесть. Пластмасса на голодный желудок бывает непредсказуема, можете мне поверить. В объявления новых блюд вкрадывались рекламные паузы подаваемых вин. От них веяло виноградниками южных склонов гор, бочонками длинных подземелий и стариком Моцартом с бокалом в руках, в восторге причмокивающим языком. «Это несерьезно, скажете вы. Есть темы, на которые шутить нельзя, и это одна из них. Почему эта французская кухня не тема для шуток? И будете правы. О ней обязательно стоит как-нибудь зло пошутить. Но не потому, что она невкусна, не полезна или недорога нашему сердцу. Еще как дорога. Французская кухня очень напоминает старинные советские кухни коммунальных квартир, вкусно, голодно и сварливо. Но сейчас я не об этом. Подождите и не перебивайте. Вы скоро поймете сами. Итак, пара пробных шуток с лету, и становится ясно, что все решает этот маленький старичок в дальнем левом углу, насколько это возможно за круглым столом. Все остальные украдкой, но внимательно следят за его реакцией. Я тоже знаю несколько слов на русском. Вдруг заявил он и громко выговорил по-русски с сильным немецким акцентом. Я понимаю вас. Правильно. Он с иронией смотрел мне в глаза. Правильно. Также иронично улыбаясь, ответил я. Ты сказал, с добрым утром, но не по-русски, а по-украински. Его лицо недоуменно вытянулось, а за ним и остальные широкие швейцарские подбородки поползли вниз. Но я тут же всех успокоил. Это была шутка. Ты сказал, что понимаешь меня. И, конечно, не по-украински, а по-русски. Все супер. Он весело рассмеялся, и я понял, что нащупал нить. Вечер прошел очень хорошо. Я чувствовал, что старичок у меня в кармане вместе с остальной делегацией. Финальные диджестивы пились под сокрушительный хохот. Обиженный дирижер на сцену не выходил, а его оркестр только и успевал ловить сметаемые рукавами фужеры. А наутро за завтраком говорю ему. Продолжал я очередную историю из командировочной жизни. Я рад, что открыл для тебя такой замечательный десерт, как граппа. Жалко только. Забыл предупредить, что одной рюмки вполне достаточно. Мы расставались, вытирая слезы. «Ты знаешь», — сказал мне старичок задушевно, — «я сегодня пришлю одно видео. Очень интересно твое мнение». «Конечно», — ответил я. «Буду очень рад». И действительно был рад. Поднимаясь на лифте в свой гостиничный номер, я уже почти ощущал эту сделку в кармане. А не успел я включить компьютер, чтобы проверить почту, как увидел новое письмо. Оно таки было от старичка. Но не его оперативность ошеломила меня, а его фамилия. В начале ужина мы обменялись визитками, но мне было не до того, чтобы их внимательно изучать. Достаточно было имени и должности, а с фамилиями можно разобраться потом. Так вот, его фамилия была Фюрер. Мой изрядно подвыпивший мозг отреагировал на эту новость крайне негативно. «Так вот, значит как?» — подумал он. «Швейцарцы и говорят по-немецки, и вообще их от немцев не отличить. А этот не просто немец. Он. С немцами у меня были отношения неопределенные. Встречаясь, я не примерял к ним мысленно эсэсовскую форму, как это делал один мой приятель в Германии, пытаясь понять, как бы они в ней смотрелись». Я не игнорировал немецкие товары, как это делала моя другая знакомая. Более того, где как быстро и капитально оболваниваются нормальные люди по обе стороны Атлантического океана, я даже начал понимать, что до той пакости, до которой дошли немцы во Вторую мировую, не так далеко и многим другим, как бы не хотелось в это не верить. Просто удивительна эта особенность человеков делиться на группы и сразу ненавидеть чужих. Американские республиканцы и демократы. Московский «Спартак» и ЦСКА. Неразлучные арабы и евреи. Такая вот племенная страсть. Причем чем племена роднее, тем страсть страшнее. Республиканцам наплевать на «Динамо». А демократам и евреи, и арабы даже симпатичны. И футбольным фанатам на водное поло, например, с высокой вышки. Но вот друг друга они всегда готовы поубивать. Все это так. Но ведь именно немцы организованно уничтожали нас. Не украинцы, не поляки, а немцы. Хотя, конечно, кто знает, были бы и остальные немного поорганизованнее. С этими мыслями я брезгливо открыл текст письма. «Дорогой друг», — писал мне мой фюрер, — «у меня есть любимое видео». Я часто смотрю его и хотел бы знать, что ты о нем думаешь. Не торопись с ответом. Я надеюсь, у нас впереди будет много возможностей для общения. Ах, почему я его не послушал? В письме была ссылка на файл, и я тут же ее открыл. На видео одна симпатичная и очень талантливая украинская девушка творила чудеса на большом белом листе, посыпанном тонким слоем песка. Гладкими. Почти незаметными движениями она создавала волшебные картины и так же быстро двумя-тремя легкими пассами рук что-то убирала и добавляла. Новые изображения появлялись на песке, создавая живой и трепетный видеоряд. То, что это были картины из песка, да и сама тонкая быстрая девушка, производили удивительное ощущение непрочности, хрупкости и моментальности не только того, что происходило на экране, но и всей нашей жизни в целом. Это была история Великой Отечественной. Сначала шли картинки мирной жизни, потом налетели фашистские самолеты, и началась война. Страх. Ужас. Смерть. Жены без мужей. Дети без отцов. И все это сопровождалось грустными военными песнями. А когда голос Марка Бернеса запел про журавлей, то просто захотелось реветь в три ручья. Да. Сидеть в этом дурацком номере гостиницы посередине Европы в одном ботинке, который еще не успел свалиться с ноги, смотреть на плоский экран ноутбука и реветь пьяными и злыми слезами. Потихоньку я начал успокаиваться. Но чем больше утихала обида за все человечество, за нас конкретно и за себя лично, тем больше появлялась злость. Вам, майн либер фюрер, еще так и хочется знать, что я при этом чувствую. Не думая ни о чем, я бросился к компьютеру и автоматной очередью послал ему ответ. Я писал, что вряд ли человек, не родившийся в нашей стране, не знающий и не понимающий этих песен, не ощущающий того, что испытали наши во время и после войны, может хотя бы приблизительно почувствовать то, что чувствуем мы. Написал сухо. От письма за километр веяло поджатыми губами и колючим взглядом. Мейл от него пришел моментально. Недоуменный и растерянный. Он хорошо помнит, что такое война. Но думает, что это не важно. Потому что даже его 40-летний сын, который о той войне вообще мало что знает, это видео очень любит и часто пересматривает. В этот момент я бы еще мог спустить все на тормозах. Но я нажал на газ. Стиснув зубы, я написал о том, что не понимаю. Если комок стоит в горле, а слезы в глазах, где найти душевные силы, чтобы смотреть это часто? И как можно любить картины беды, смерти и горя? Да, я хотел нанести ответный удар побольнее. Чего бы это ни стоило. Но на следующий день все прошло на удивление гладко. Сделка провалилась без всякого треска. Просто тихо и интеллигентно пошла на дно под формальные извинения очень противоположной стороны. А через несколько месяцев от знакомых я узнал, что этот старик-фюрер — чистокровный швейцарец, а никакой не немец. Более того, он и сам крепко пострадал от них во время Второй мировой. Да и само слово «фюрер» просто означает «лидер». И так обидно мне стало. За всех. И за нас. И за себя лично. Но не из-за того, что потерял заказ. И не в деньгах дело. И даже не потому, что обидел симпатичного мне человека. Нет. Я просто понял, что пока мы на земле, вот так шарахаемся вслепую друг от друга. Тот самый главный фашистский фюрер может, сука, под землей спать спокойно. Рассказ 10. Бред чистой воды. Чудеса случаются часто, мы просто замечаем их редко. Правильно говорят на Кавказе. Когда ты выбираешь новый дом, ты выбираешь соседей. Непонятно, почему они там, на Кавказе, каждому при этом тыкают, без всякого на то брудершафта. Но что правда, то правда. Покупаешь дом, а соседей действительно получаешь в нагрузку. Не выбираешь, к сожалению. Вот если бы в объявлении о продаже дома писали так: «Просторная, значит, плохо отапливаемая, гостиная, три уютные, читай, крошечные, спальни два в неплохом состоянии, то есть совсем убитых, туалета, плюс четыре соседа». Из них через дорогу одна очень приятная, в смысле тоскливо навязчивая, пара, а слева и справа двое тихих, очевидно, под наблюдением полиции одиночек. Вот тогда это действительно был бы свободный выбор. Ну, с домом ладно, все-таки есть ощущение самоопределения. Другое дело — в самолете перед полетом через океан. Занял исходную позицию у иллюминатора, локти в стороны, ботинки кучкой, носки врозь и смотришь с тоской на проходящих. Ждешь, затаив дыхание, как дурнушка на танцполе. Кем он окажется, твой сосед? Длинноногим стройняшкой, разбрасывающим по салону все свои бесконечные конечности. Или совсем наоборот, толстенным коротышкой, который в полном соответствии с законами физики сразу же начнет перетекать из своего кресла в твое. А может, он окажется неутомимым и изощренным стратегом вольной борьбы на общем подлокотнике. Нет. Все эти геометрические неудобства и гроша ломаного не стоят по сравнению с культурно-идеологическими разногласиями, которые вместе с пассажирами самолета буквально витают в воздухе. Вот вам такой пример. Как-то я летел из Бостона в Мюнхен на важную встречу. Стояло лето, и на мне был светло-серый костюм. А вернее, только его брюки. Пиджак висел на крючке неподалеку. Извините за подробности, но, поверьте, брюки нам еще пригодятся. Сосед оказался не толстый и не длинный. Он не угрожал заостренными коленками, не заполнял весь свободный объем и не посягал на нейтральную территорию. Он спокойно себе маячил белым пятном на границе моего бокового зрения до тех пор, пока я сразу после взлета не взял первый стаканчик красного вина. После третьего у меня обычно шел коньяк, а после коньяка по расписанию слабоалкогольная дрема должна была плавно перейти в полнометражный сон. Но, к сожалению, в этот раз расписание оказалось не со всеми остановками. Протянув руку к стюардессе за очередным стаканчиком, я с удивлением обнаружил рядом бородатого господина в белых одеждах до пят и в арабской бело-красно-клетчатой арафатке на голове. Расцветкой она напоминала аппетитные скатерки уютных итальянских кафе. Скажу сразу, я ничего не имею против итальянской кухни. Но неприветливый взгляд соседа застал меня врасплох. Я пригубил немного вина, вставил стаканчик в пластиковую держалку спинки переднего сиденья, устроился поудобнее и закрыл глаза сладко вздремнуть, предвкушая намеченную программу. Отнюдь. Помните это ощущение, когда вам ночью снится, что вы не дотерпели и при всех обмочили штаны? Просыпаетесь и судорожно ощупываете себя, пока не убедитесь, что весь этот ужас вам только приснился. Помните? Так вот, здесь было все совсем наоборот. Через какое-то время сквозь дрему я услышал треск, и у меня во сне стало мокро. Я сразу открыл глаза, но информация загружалась очень медленно. Поломанный стаканчик валялся между ног. Мои однотонные брюки были снайперски и эстетически точно дополнены красным пятном. А надо мной, в позе джинна, наполовину вылезшего из бутылки, навис бородатый сосед. «What are you doing здесь тут?» — проорал я на него, все еще не веря в чудовищную необратимость реальности. «Я только хотел открыть». Неожиданно высоким голосом пропищал джин, указывая на шторку иллюминатора, которую я благоразумно задвинул заранее. Я посмотрел. Действительно, шторка была открыта. И, дополняя абсурдность происходящего, сквозь стекло была отчетливо видна кромешная ночная пустота. «Зачем? Там ничего не видно». Настаивал я так энергично, как будто от этого зависел размер расплывающегося на брюках красного абстракционизма. «Но мне же нужно найти Луну, чтобы знать, куда молиться», — обиженно ответил сосед, не скрывая раздражения моей вопиющей тупостью. «Вы мне испортили одежду, а у меня будет важное совещание», — оправдывался я. «Так вам и надо», — отрезал фальцетом суровый бородач и, садясь в свое кресло, строго поднял на меня бровь. «Аллах запрещает алкоголь, так пусть это вам будет уроком». В детстве. Помню, уроки тянулись мучительно долго. Но эти 7 часов пролетели быстро, хотя и не менее мучительно. Сначала мне поделили все человечество на верных и неверных. Затем, засучив рукава, сосед стал методично расчленять неверных, начав, как обычно, с евреев. Но и христианам пришлось недолго терпеть. Они все разом были распяты в небе равнодушной Гренландии. Право человечества делать свободный выбор удостоилось только кривой усмешки. Заблудших грешников нужно спасать. Лучше при жизни, но можно и вместо. Покончив со всеми неверными, мы подошли к истокам. И вот тут, наконец-то, в моем мозгу забрезжил свет, и все стало неторопливо проясняться. Оказалось, что благочестивый джин не всю жизнь сидел в бутылке и молился. Еще каких-то 3 года назад он регулярно прикладывался к ее горлышку, работая таксистом в Нью-Джерси, где и был отлучен от руля и тормозов за прогулы. Пьянство и дебош. Жизнь пошла под откос. Но когда уже все родственники и знакомые совсем отчаялись и плюнули на него, вот тогда-то и упала божья искорка, и загорелось пламя. И сгорели в этом пламени алкогольная зависимость и недоразвитый атеизм. Вошла в душу вера и научила его жить в святости и радости. Жалко только, что все родственники и знакомые не сгорели тогда в огне. Радости было бы больше. Но и я тоже не порадовал соседа. Не дал ему спасти мою душу и получить за это от Создателя солидную скидку на вечную недвижимость. Я только посочувствовал, что в этом мире не так уж много таксистов-алкоголиков, как этого хотелось бы некоторым. На том и расстались. Прикрывая портфелем свою подмоченную репутацию, я рванулся в ближайший туалет аэропорта. У меня был еще час до встречи с партнерами, и я надеялся хоть как-то стереть с брюк следы наших с соседом разногласий. Я подошел к умывальнику, поставил портфель и, глянув на свое отражение в зеркале, оторопел. На моих уже давно сухих брюках не было ни единого пятнышка. Не поверив, я хватал материю руками, оттягивал вперед, становился в профиль и оглядывал себя то с одной стороны, то с другой. Чем приводил в замешательство даже видавших виды посетителей Мюнхенской общественной уборной. Факт оставался фактом. Никаких следов красного вина на светло-серых брюках. Я пишу эти строки и сам себе не верю, бред чистой воды. Но именно так оно и было. Чистой воды правда, хоть у меня и самого нет ни одного нормального тому объяснения. Одно из двух. Или красное вино для практичной люфтганзы научились делать бесследным, или Аллах все-таки разрешил мне пропустить этот урок. Все равно не верите. Думаете, я это просто придумал. Как бы не так. У меня есть одно абсолютно неопровержимое доказательство. Оно висит у меня в шкафу. Приходите, я вам покажу. На брюках нет ни единого пятнышка. Рассказ 11. За что нас не любят? Любовь зла. Полюбишь стрекозла. Это очень неприятно и обидно. Да и опасно, в конце концов. И самое главное, ну совсем не по адресу. Мы-то ведь никого не трогаем. Наверное, то, что я сейчас скажу, будет политически некорректно. Но, в конце концов, кто-то должен был начать этот неприятный разговор. Так вот, во всем виноваты не мы, а они. Мягко говоря, особи совсем как бы противоположного нам пола. Сами мы вообще никого не трогаем, и это факт. Живем себе спокойно, порхаем по жизни, никуда нос не тычем и никому не создаем никаких неприятностей. Вполне соблюдаем современные законы сосуществования. Ты меня знать не знаешь, и мне тебя тоже век не видать. И все было бы хорошо. Но эти личности с другой стороны сексуальной цепочки портят нам всю статистику. Ведут себя крайне нецивилизованно. Буквально пьют людям кровь. И людей этих тоже можно понять. Кто захочет терпеть. Они нервничают, прыгают, размахивают руками. Так и норовят прихлопнуть первого, кто попадется им под руку. И нас с вами в том числе, невинно страдающих за чужие грехи. А какой же, спрашивается, выход? Очень простой. Нам нужно просто переждать. Отсидеться по углам, пока от них, от этого противоположного пола, не только на полу, но и на стенах и потолках не останется мокрого места. От всех. Вы скажете, а как же продолжение рода? Как без них рожать детей и внуков? Действительно тупиковая проблема, если забыть, что мы живем в 21 веке. Если забыть про уникальные достижения современной науки и техники. А я вот к чему призываю ученых. Давайте придумаем, как бы нам размножаться совсем без них. Без этих кровожадных, извините, тварей. Потому что если останемся только мы, то всем людям на Земле станет лучше. Пускай останемся только мы, только самцы комаров. Рассказ 12. Фейковые новости. Скажи мне, кто твой блогер, и я скажу, кто ты. И не говорите, сейчас все об этом говорят. Как отличить, где новости, а где? бред сивой кобылы. И как отличить этот бред, скажем, от ерунды на постном масле? И где, например, хрень собачья, а где ее чушь? Как понять, чему верить, а над чем можно откровенно поржать, а потом вдогонку еще смачно плюнуть и растереть? Вы про это слышали? Кто? Мы не только слышали. Мы читали, смотрели и даже немножко нюхали. Думали попробовать на язык, но не смогли, сразу проглотили. У нас рефлекс. Люди, бедные люди, у вас нет иммунитета. Что слышим, тем и дышим. То ли дело раньше. Мы слушали радио про успехи у нас, читали газеты про неудачи у них, смотрели телевизор про погоду везде, но мы же ничему не верили. Мы слушали вполуха, читали между строк и смотрели сквозь пальцы. Мы хоть и понятия не имели тогда, что такое фейк-ньюс, но знали точно, ничему верить нельзя. Мало того, из всего многообразия кривых зеркал мы все-таки ухитрялись создать вполне адекватную картину мира. А сейчас, стыдно сказать, нас бросает в дрожь от еле бегущей строки. Подписки, рассылки, уведомлялки, напоминалки. Спамеры, пушеры, постеры, перепостеры. Куда девалась наша броня, наш хрустальный купол и энергетический колпак? Где наша скептическая ухмылка, где сморщенный нос и прищуренный взгляд? Есть у меня один очень хороший знакомый, и на все вокруг у него есть один ответ. Универсальный, железобетонный и сногсшибательный. Что бы кругом ни говорили, какие аргументы ни приводили и сколько бы ни клялись, он достает этот осиновый кол и тут же втыкает его в разговор. «Не выдумывайте», — говорит он. И собеседник, только что радостно размахивавший руками, сразу съеживается, прячет глаза и судорожно сглатывает набежавшие уже было аргументы. «Почему ты мокрый?» «Что?» «На улице дождь». «Не выдумывай, я только что смотрел, там было сухо». Фейковые новости придумывают сегодня те же самые люди, которые когда-то придумывали политические анекдоты. Вы знаете, кто они? Спецагенты иностранных государств. Не выдумывайте. Это мы с вами. Соседка снизу была на родине и привезла оттуда какой-то журнал для домохозяек. Не желтая пресса, а так коричневая с подпалинами. Прочитала его весь по дороге, от корки до корки, и среди прочего какую-то статью про инопланетян. Потом, чтобы не выбрасывать, она отдала журнал нам, и мы тоже прочитали эту статью. Потом, чтобы не выбрасывать, мы отдали журнал соседям справа. А через пару недель встречаемся все вместе у кого-то в гостях. Вы слышали про инопланетян? Да, слышали. И мы слышали. Что вы говорите, и вы? Мы тоже слышали и сначала даже не поверили. И мы. Не помню где, но и мы тоже слышали. Думали, ерунда, оказывается, уже все об этом говорят. И это всего лишь один журнал. Название не скажу, чтобы не обижать инопланетян. Да и журнал здесь ни при чем. Мы сами перевираем все на своем пути. Одни наши знакомые — очень удачливые люди. Они шикарно отдыхают в отпуске, красиво едят и вкусно развлекаются. Пляжи, музеи, экскурсии. Однажды мы поехали с ними вместе. Но в тот раз не повезло. Все не сложилось. Серо, пресно, скучно. А потом мы слышали, как они рассказывали окружающим. Оказывается, все было еще красивее и вкуснее, чем обычно, а мы и не заметили. Помните игру в испорченный телефон? Каждый по цепочке шепотом передает другому фразу, а потом сравнивают, что в итоге доходит до крайнего. И, как правило, доходит черт знает что. Вспомнили. А в жизни еще хуже. У одних дикция западает, до других и без того плохо доходит. А в итоге крайними оказываемся мы все. Но то, что я сейчас скажу, надеюсь, до вас дойдет. Так вот, фейковых новостей вообще просто не существует. Что бы там ни говорили одни, как бы ни оправдывались другие, и сколько бы их ни обсуждали все остальные. Их нет потому, что любая новость, которую коснулась рука человека, это фейк, плод его великолепного воображения. Что? Не верите мне? Откуда такая скептическая ухмылка и прищуренный взгляд? Считаете, что я выдумываю? Ну, наконец-то. Вы на правильном пути. Рассказ 13. Один шаг. Эволюция плетется за теми, кто сворачивает не туда. Я, пожалуй, начну издалека. Сапиенс тонкий нос сидел на берегу реки и думал о том, что же с ним такого не так. В Все приятели уже проявляли недюжинный интерес к девушкам-сапиенкам, а тонкий нос от них свой нос как раз и воротил. Даже больше. Его вообще никакие гомо, как, впрочем, и гетеросапиенсы не интересовали. Зато пленные неандерталки ему нравились очень. Он с восторгом смотрел на их шикарные рыжие копны волос, серо-голубые глаза, крупные выразительные черты лица, редкие зубы, веснушчатые носы и пухленькие коленки. Нет, внешность не главное. Тонкий нос это прекрасно понимал. Но что действительно сводило его с ума, так это был их запах. Ой, похоже, я начал эту историю слишком уж издалека. Давайте вернемся. Итак, Эрик сидел дома на диване и глупо улыбался. Бывают такие дни, когда просто хорошее настроение, и не нужно никакой особой причины, чтобы сидеть дома и улыбаться. Но этот день таким не был. Причина существовала, и вполне основательная. Родители сегодня утром укатили на дачу на все праздники. Мало того, благодаря успешно проведенной оперативно-тактической комбинации, на дачу уехали и сестра с дедом, оставив всю квартиру в полное распоряжение Эрика. А он, по случайному стечению обстоятельств, как раз имел на нее сегодня большие виды эротического содержания. Вообще-то боевой дед привез из Тулы в Москву парадный китель с медалью «За взятие Берлина», совсем для того, чтобы сверкать ею на даче между грядок. Эту дачу он, если честно, терпеть не мог. Зато внучку свою любил бесконечно и только поэтому согласился поехать с ней за город в поисках лягушачьей икры. Да-да, не удивляйтесь. В этом и состояла гениальная стратегия Эрика, созревшая в тот момент, когда он в разговоре двух пассажирок Уберпула перехватил никчемную, на первый взгляд, информацию о том, что весенняя лягушачья икра якобы начисто выводит конопушки. Ну а заинтересовать веснушчатую сестру поездкой на дачу, которая как раз находилась в идеально заболоченной местности, было уже делом техники. Нет. Сейчас опять немного проскочил. Начну-ка еще раз. Короче. Ночью 18 июня 1815 года над поселком Ватерлоо Брюссельской области прошел сильный дождь. И поэтому раннее утро было слякотным и хмурым. Наполеон Бонапарт сидел у входа в штабную палатку и думал о том, что же с погодой такого не так. Он поглядел на небо и тоже нахмурился, поскольку причин для этого у него было не меньше, чем у погоды. С Нарочным пришло письмо от Жозефины. Наполеон распечатал конверт, но прежде чем прочесть, сделал Нарочному рукой нетерпеливый жест на всех языках мира, кроме французского, означавший «Проваливай!». На французском он значил что-то типа «Проваливай отсюда быстро, ты грязная тварь». Нарочный действительно был весь в грязи. Он отошел от палатки на несколько шагов и остался неподалеку, неловко переминаясь с ноги на ногу. Ноги в его сапогах лениво хлюпали. Наполеон поднес письмо к своему тонкому носу, прикрыл глаза и глубоко вдохнул. Да, этот запах сводил его с ума. В письме Жозефина, кроме прочих глупостей, просила обязательно прислать ей панорамку нового сражения. Это началось еще в 1812 году на подступах к Москве. Тогда он допустил непростительную ошибку и теперь жестоко расплачивался за это. Поддавшись минутной слабости, после победы в Бородинской битве он послал Фини в Париж трофейную панораму боя, наспех изготовленную местным художником-баталистом. Баталист впоследствии оказался пацифистом, и после Бородинской панорамы ни одна из его картин так больше и не выстрелила. Зато в глазах Жозефины эта идея имела большое будущее. Впоследствии она регулярно отправляла на поля сражений придворных хроников-живописцев, которые на этих полях собирали завидный творческий урожай. Наполеон решительно начеркал Жозефине ответное письмо, где вполне правдоподобно сетовал, что к его, но очень большому сожалению, баталистов под рукой нет, так как последний кончился неделю назад, подорвавшись на мине. Бонапарт сделал Нарочному жест, означавший что-то типа «Давай живо сюда, ты никчемное создание». Нарочный. Очевидно, туго понимавший по-французски из легионеров, что ли, на жест не отреагировал никак, продолжая с любопытством крутить головой по сторонам. Но адъютант, стоявший за спиной Наполеона, вдруг решил, что это относится к нему, и быстро поднес императору утреннюю рюмку коньяка и кусочек слоеного тортика на серебряном блюде. Наполеон пригубил коньяк, отправил тортик в рот, облизав губы, поднял правую бровь, что значило: «Недурно, черт побери». «Совсем недурно». «Что это?» «Это бурбоны», — осторожно начал адъютант. «Чушь. С бурбонами мы покончили навсегда», — рявкнул император. «Бурбоном пускай зовут всякую хрень, а это теперь будет называться гордо». «Наполеон. Торт или коньяк?» Хотел было спросить адъютант, но тот уже быстро шагал в сторону Нарочного. «Ты что, глухой?» — уже вслух произнес Бонапарт и, не дав Нарочному времени ни ответить, ни опешить, сунул ему в руки письмо. «Отдашь лично Жозефине. Езжай немедленно». «Никак нет», — отозвался Нарочный, хлюпнув ногой в сапоге. «Сначала я должен написать панораму битвы при Ватерлоо. Надо отдать должное Наполеону». Он не запнулся ни на секунду. Поняв, что Жозефина утерла императорский нос, и это никакой не Нарочный, а очередной придворный художник. «Но я не собираюсь давать бой при Ватерлоо», — сказал он. «Так и передайте императрице». «Понятно». «Никогда». «Браво», — ответил художник, плохо разбиравшийся в военно-уставных оборотах. Наполеон с интересом посмотрел на художника. Он уважал тех, кто ему перечил. «Я и сам не хочу откладывать», — начал он задумчиво, потихоньку распаляясь. «Надо было бы ударить по англичанам и голландцам прямо сейчас, пока к ним на помощь не подошли немцы. С этим не поспоришь. Но посмотрите на погоду. Это черт знает что, а не погода. О какой артподготовке может идти речь, когда кругом такая грязь? Не надо никакой артподготовки». Неожиданно встрял художник. «У меня все готово. Артсессию можно начинать хоть сейчас, без всякой артподготовки. Вот, смотрите. Холмы, утренний туман, рассеянный мягкий свет. Условия практически идеальные. Идеальные. Разрывные артиллерийские снаряды потонут в лужах, и вместо того, чтобы поражать пехоту противника осколками, будут в лучшем случае пачкать им мундиры грязью». «Нет. Пачкать мундиры грязью не надо», — резонно согласился художник. «Пускай лучше будут в крови. Вы можете стрелять так, чтобы сначала было вжик, а потом бах. Вот так». Он красиво показал руками. «У меня много хорошей красной краски. Импортной. Вот это по-нашему». Хлопнул художника по плечу Наполеон. «Им импортной крови должно быть чем больше, тем лучше. Ну хорошо. Снаряды можно пустить по касательной, допустим, и тогда красная красочка вам действительно пригодится». Император прищурился, оглядывая ландшафт, и азартно продолжил. «Если сначала слева пойдет пехота, а потом внезапно справа пустить конницу, то эти англичане с голландцами еще увидят, на что способны наши лягушатники». Сам Наполеон себя лягушатником не считал. Будучи корсиканцем, лягушек он не переваривал. «Нет-нет». Не менее азартно перебил художник. «Конница должна ударить по центру. Это будет главное событие всей композиции». «Вы сами-то понимаете, что говорите», — возмутился император. «Если конница ударит по центру, то в самом центре картины будут одни лошадиные задницы. А вот и нет». Художник загадочно улыбнулся. «Я буду писать с высоты птичьего полета». Адъютант, внимательно следивший за оживленным разговором императора, ревниво опрокинул в рот остатки коньяка. «И каким это образом?» Иронично поинтересовался Наполеон. «Как вы окажетесь на такой высоте?» «Легко», — серьезно ответил художник. «Неужели вам самому не знакомы полеты фантазии?» Наполеон внимательно посмотрел на собеседника. «Ну а где тогда на этой картине буду я? Там, на переднем крае?» «Нет. Вы будете здесь, на переднем плане, и как бы с высоты в профиль следить за ходом событий. Вот именно что «как бы», — пробормотал император. «Отсюда ведь ни черта не увидишь. Потом посмотрите. Это плохая примета — показывать картину, пока она не закончена», поджал губы художник. «Не волнуйтесь. Я сделаю все, чтобы ваше имя прославило Ватерлоо на века. Мое имя — мое имя. А мой мундир? А конь? Я всегда хорошо выхожу на коне. На коне и на холме. Вон на том, допустим». Не сдавался император. Он просто патологически не умел сдаваться. «На том холме вы будете слишком мелкий», — терпеливо пояснил художник. «А если я буду слишком мелкий, то императрица меня убьет. Глупости. Если вы будете слишком мелкий, то она убьет меня». Наполеон попытался пошутить, но шутка слишком походила на правду, чтобы быть смешной. «Хорошо», — быстро посерьезнев, сказал Бонапарт и повернулся к адъютанту. «Трубите полный сбор. Будем начинать». Эрик закончил обход боевых позиций. Все было на высоте. Бутылка коньяка и тортик на столике в гостиной, аккуратно застеленное новым бельем поле предстоящего сражения, родительская кровать и ремейк второго альбома Даббы в фоновом режиме. Раздался звонок. Но прежде чем открыть дверь, Эрик опасливо глянул в глазок. Кто знает, насколько крепка она, эта дедовская любовь. Но нет, все было в порядке. За дверью стояла Фина. Ее необычные черты лица и редкую улыбку не смог бы больше испортить никакой дверной глазок. Как, впрочем, и ее фотосессия, размещенная на сайте знакомств, не смогла, если честно, их улучшить. Но внешность не главное. Эрик это прекрасно понимал. А в этой девушке было что-то неуловимое, что буквально сводило его с ума. Эрик сделал глубокий вдох и рывком открыл дверь. Сапиенс, тонкий нос, перед входом в пещеру неандерталок галантно снял треуголку и повесил ее у входа на сук. Треуголка была его личным изобретением. Пара кожаных треугольников, связанных двумя углами, обхватывали талию и, соединяясь третьим углом между ног, заменяли ему традиционную для всех остальных набедренную повязку. Один шаг для человека и огромный скачок для человечества. Почему-то пронеслось у него в голове. В поисках одобрения он глянул вверх на полную луну. Луна не возражала. И он уверенно шагнул в густую темноту пещеры. Рассказ 14. Автора обидеть может каждый. Коллегам по перу и топору посвящается. Автора обидеть может каждый. Да что там может должен? Эрик мысленно со всей дури врезал кулаком в стенку. Та даже не шелохнулась, и он с уважением провел взглядом вверх. Конечно. Продолжил он, уже изучая потолок. Довольный собой, автор киснет и клёкнет, а на обиженном все и держится. Да, именно так, не на трех китах, как нам врали в древности, а на обиженном авторе. На творце то есть. Нет. Ну почему это на обиженном? Все-таки решил возразить он сам себе и тут же получил логичный ответ. Хорошо, а ты знаешь хотя бы одного, кто был бы абсолютно доволен его работой? Да, это правда. Эрик посмотрел в окно на безрадостный пейзаж. По разбитому непогодой и хищениями асфальту скакали недоделанные пешеходы. Им было бы гораздо удобнее не на двух ногах, а, допустим, на гусеничном ходу. Мысленно подтрунил было над творцом Эрик, но быстро посерьезнев, взял в руки телефон и прокашлялся. Звонок предстоял важный и, возможно, многое решающий. Последняя пьеса, которую он закончил пару месяцев назад, понравилась одному театральному деятелю, и тот предложил показать ее метру. Да что там метру? Километру. Тому, у которого уже давно был свой театр, где он един в трех лицах, был и драматургом, и постановщиком, и непревзойденной звездой своих же собственных подмостков. Тому, который в последнее время ставил практически все, что плохо лежит, да так удачно ставил, что все прыгали от восторга и висели на ушах. Счастливое сочетание цифр, частенько вызывающее вибрацию у метра в кармане, Эрик получил от театрального деятеля под большим секретом. И именно эти цифры он начал выводить на экран своего мобильника. Сочетание оказалось действительно счастливым, так как буквально через пару секунд в телефоне прозвучал тот самый, знакомый с детства голос, которым говорили не только любимые герои кино, но и совсем родные персонажи мультфильмов. «Альё», — сказал голос. И этого было достаточно, чтобы комок подкатил к горлу. Наступало то самое состояние, знакомое Эрику по студенческим временам, когда одна половинка мозга пытается напрячься и правильно ответить на экзамене, а другая бегает от затылка ко лбу и истерически орёт. «Блин, как сейчас все завалю. Ой, как завалю сейчас. Ух, блин, я так сейчас тут все завалю». Но на этот счет у него уже была припасена шпаргалка с ключевыми словами и пока лоб бодался с затылком, Эрик, быстро успокаиваясь, начал тараторить.
«Здравствуйте, такой-то Такайтович, я такой-то от такого-то, можно вас отвлечь на минутку?»
«Да», — вальяжно ответил голос. «Но у меня очень мало времени».
«Что у вас?»
«Пьеса. Я хотел бы просто подъехать и вам ее передать».
«Это хорошо»,
— с неожиданным энтузиазмом отозвался мэтр.
«Приезжайте к нам в театр, меня не будет, вы просто оставьте на вахте, а мне передадут».
Эрик хотел было радостно согласиться, но в трубке зазвучали еще более радостные гудки. Нет, он не схватил пьесу и не побежал в припрыжку в театр. Автором Эрик был неопытным и наивным. Это факт, однако житейский опыт так или иначе им накоплен уже был, причем, к сожалению, именно так, а не иначе. Передавать свою пьесу какому-то вахтеру было глупо. Поди пойми, попала ли она в правильные руки или в неправильную урну. В голове Эрика, как у всякого автора в такой ситуации, сразу появилось множество креативных идей, но он, отбросив все малоэффективные и маловероятные, оставил одну. Самую стопроцентную. Ему вообще сейчас не надо передавать на вахту никакую пьесу, но вести себя так, как будто передал. Позвонить мэтру недели через 2-3 и невинно спросить, не ознакомился ли уважаемый с переданной ему копией и не появилось ли у достопочтенного комментариев на этот счет. Обман, конечно, но цель благороднее средств. Идея была проста. Вечно занятый мэтр смутится, что пьесу потерял, согласится встретиться и взять новую копию у Эрика лично, и тогда уж он наверняка ее прочтет. А дальше? Будь что будет главное, обратить на себя внимание. Да, расчет был стопроцентным, но что такое 100% в современном мире, где даже параллельные, кривые? Мэтр далеко не случайно из обычного гениального актера вырос в абсолютно законченного корифея. Когда Эрик дозвонился до него через 2 недели, он не стал юлить.
«Да», — сказал мэтр важно и, что самое интересное, вообще без всякой паузы. «Я, конечно, прочитал пьесу, и вот что я вам скажу. Это не наш материал. Весь стройный план Эрика даже не развалился. Он просвистел мимо скорым поездом, который, по утвержденному где-то над облаками расписанию, ни на миг не останавливался на его платформе. Ах, как хотелось захохотать этому самодовольному голосу в ответ. Ха-ха-ха. А вот вы и попались, мой жирный борщ, пьесу-то я вам и не передавал». Эрик понимал всю неуместность борща в этой ситуации, но ничего более близкого по ощущениям почему-то не находилось. Борщом он довольствоваться не стал, а скромно пробормотал. «Ну а какой же материал?» «Тогда ваш. Что может быть проще?» Вкусно пробулькал мэтр, и на Эрика опять повеяло борщом. «Приходите к нам в театр хоть завтра, а билеты я вам обеспечу уж как-нибудь». Неожиданный крах стопроцентного плана значительно сократил словарный запас Эрика, и нащупать в его жалких остатках ответ просто не хватило времени. А в трубке уже текали гудки. С паршивой овцы он побрезговал бы взять и волосок. Но тут было дело принципа. Принципа с большой буквы. Типа того принципа, с которого, как известно, началась Первая мировая. Пытаясь вспомнить, как его звали, Эрик открыл страничку Википедии. Принципа звали Гаврила. Еще немножко поразмышляв о взаимопротиворечии слов «мировая» и «война», он опять полез в интернет смотреть списки известных парадоксальных словосочетаний оксиморонов. Обыкновенное чудо было и ужасно красивой было, а мировой войны не было. То-то же, — бросил стенки Эрик, но так, как обычно, отмолчалась. Закрыв интересную интернет-страничку, Эрик принялся разрабатывать не менее увлекательную программу мести. На следующий день он пригласил в театр самую подходящую для своего плана партнершу, секретаршу начальника, Маринку 100%. Именно это, прилипшая к лопаткам Маринки, прозвище и натолкнуло Эрика сделать свой коварный выбор. Нет. 100% ее звали не потому, что она никогда никому не отказывала, хотя и здесь была своя доля правды. Просто, когда она устраивалась к ним, начальник предупредил, что работать придется на 100%.
«Хорошо», — ответила ему Маринка.
«Я буду работать у вас на 100%». А потом, помолчав, откровенно добавила. «Но на другие 100% я буду подрабатывать на интернете.
За эту откровенность ее и взяли. Утром Эрик застал Маринку на телефоне.
«Да», — говорила она кому-то в трубку. «Пропуск закажу. Записываю Сергей и Оффи. На 3 часа». Потом, помолчав, немного рявкнула. «Не нужно». И, отключившись, пожаловалась. «Представляешь, нужно ли, — говорит, — продиктовать фамилию по буквам? Большое дело. И Оффи, как тут можно ошибиться? В 3-то буквах».
«В каких это 3 буквах?» Осторожно поинтересовался Эрик.
«Понятно, в каких», — скривила губки Маринка.
«Юэфье! Фе!»
На удивление, приглашение в театр ею было встречено настороженно. Скосив глаза куда-то в бок, она там долго искала возможные причины навалившейся на нее удачи и, найдя, наконец, что-то логичное, радостно согласилась.
В театре про Эрика и знать не знали.
«От кого?»
— сухо спросил администратор. И только услышав фамилию мэтра, удивленно вскинул глаза на Маринку, которая, отпихивая Эрика, просовывалась поближе к окошку. Проворковав что-то в телефон, он замер, а затем кивнул, но как-то криво и очень неоднозначно.
«Вот!»
— сунул он им листочек и, улыбаясь только одним уголком рта, проговорил кому-то в бок: «Проводите гостей в ложу, Габо».
«В ложу куда?» — громко поинтересовалась Маринка в окошко, но ответ получила уже в затылок от старушки, которая неожиданно быстро оказалась позади них.
«В ложу, Габо, пойдемте, я вас проведу», — высокомерно прошамкала старушка, оглядывая Маринку, которая была одета как. Ну, в общем, была одета, и слава богу. Старушка долго вела их странными театральными тропами, минуя основные потоки зрителей, а потом, оказавшись у какой-то двери, вдруг зло затрясла большой связкой ключей.
«Что я помню, что ли?»
— шептала она, перебирая ключи. «Мы ее почти никогда не открываем». Да, все было как в сказке. Злая старушка, ключи на связке и секретная дверь под замком. Но на этом чудеса не заканчивались. Дверь отворилась, и удивленные Эрик с Маринкой, сделав пару шагов в темноту, вдруг оказались в зале прямо напротив театральной сцены. Ложа была по центру зала и выступала так далеко вперед, что до пурпурных кулис можно было практически доплюнуть. Но нет, у Эрика не было таких мелкохулиганских планов. Плюхнувшись на 2 передних кресла, они уже было собрались разглядывать сидящих вокруг зрителей, как вдруг обнаружили, что весь зал уже давно и довольно бесцеремонно разглядывает их самих. А они были видны со всех сторон, как на ладони. Это была царская ложа театра, ее держали исключительно для исключительных случаев. Непонятно, каким образом. По ошибке или действительно съедаемой угрызениями, давно забытого чего-то, мэтр вдруг предоставил эту ложу Эрику. Но то, что в какой-то момент они оба пожалели об этом, не вызывает никаких сомнений. Конечно, Эрик мог бы еще предупредить надвигающийся конфуз, если бы сам не был обескуражен неожиданной ситуацией. Он, как и многие другие авторы, вообще ужасно не любил быть в центре внимания, а тут оказался в царской ложе, и не то чтобы в смокинге с бабочкой на шее, а в джинсах и растянутой майке на голое тело. И не то чтобы с царицей. В роскошной ложе театра они смотрелись с нелепым диссонансом, диким оптическим оксимороном. Но бумеранг времени продолжал свой величественный и неотвратимый полет. Наконец-то в зале погас свет, и Эрик вздохнул с облегчением, совсем забыв про бомбу замедленного действия, которую сам же соорудил из 3 простеньких компонентов — Шекспира, Маринки и собственной незатейливой хитрости. Дело в том, что у Маринки было одно замечательное качество, которое ей полностью заменяло чувство юмора. Она очень любила смеяться. И использовала для этого любую возможность вне зависимости от предлагаемых обстоятельств. Очевидно, они, эти обстоятельства, не часто предлагали ей лишний повод для смеха. Поэтому хохотала она всегда добросовестно и тщательно, до самой последней смешинки, так как очень голодный человек ссыпает в горсть остатки хлебных крошек. Сегодня давали Шекспира с мэтром в главной роли. Шекспир обозначил эту пьесу как комедию, но реально никто, кроме самого автора и Маринки, комедией ее не считал. Деньги, долги и судебные тяжбы — что тут смешного? Почему классик решил, что это комедия — остается только догадываться. А вот с Маринкой было проще.
Ей все заранее и подробно объяснил Эрик. Он сказал, что комедия будет очень смешная, но несколько своеобразная, с тонким и деликатным юмором, доступным далеко не всем, кто будет сидеть в зале, а только самым глубоким и цельным натурам. Маринка слушала его внимательно и серьезно настроилась не подвести. И вот пьеса началась, на сцене появился мэтр, его встретил гром аплодисментов, но он их не замечал, так как сразу и целиком погрузился в свою роль. Не замечала ничего вокруг и Маринка. Она погрузилась сразу же вслед за мэтром. Прошло совсем мало времени, а она уже успела пару раз для разбега хмыкнуть, а потом еще немножко похихикать. Действие разворачивалось неторопливо, Маринка с интересом следила за актерами, крутила головой, а с лица ее не сходила ироничная улыбка. Эрик с тревогой оглядывал зал, притихший в ожидании чуда. Долго ждать, к сожалению, не пришлось-то, ради чего Эрик и затеял этот поход в театр, началось. После очередной тирады главного героя Маринка выкатила свою коронную трель со стонами и повизгиванием, уходящим в неслышный ультразвук. Непонятно, что именно ее рассмешило, но странная поза мэтра, который на секунду замер в неловкой позе, краем глаза, кося на царскую ложу, добавила ей новых сил. Она прыснула. Гоготнула. А когда Эрик пнул ее в бок, не выдержала и захохотала в полный голос, изредка ойкая и постановая. Добрая половина голов повернулась в их сторону, но взгляды их были не такими уж добрыми. Мэтр посмотрел Эрику прямо в глаза и сказал что-то угрожающее. От страха Эрик не понял, было ли это по тексту или нет. Он готов был провалиться от стыда и лучше бы куда-нибудь в партер, так как здесь, в царской ложе театра, он был с мэтром один на один. Отдышавшись, Маринка глянула на него и, подняв брови, показала восторженный большой палец. Он в ответ начал мотать головой, но она уже с интересом смотрела на сцену. Комедия разворачивалась. Да, комедия разворачивалась, но не совсем там и совсем не так. Эрик суматошно размышлял о возможных путях отступления. Утащить Маринку из театра не выйдет, без боя она точно не уйдет. Надо дождаться антракта, подумал он, и все ей объяснить. Интересно, сколько осталось? Стараясь сильно не шуршать, Эрик открыл программку, которую ему сунула в руки старушка, и посветил телефоном, пытаясь разглядеть мелкий текст. Сколько? Блин, спектакль идет 2 часа 20 минут. Блин. Он не верил своим глазам. Без антракта. Тем временем Маринка продолжала оправдывать замысел Шекспира, демонстрируя весь широчайший диапазон своего таланта. Она заливалась самозабвенно, в перерывах вытирая слезы и что-то приговаривая себе под нос. И ее совсем не удивляло, что в зале смеется только она одна, что-что, а это было для нее делом вполне обычным. Мэтр явно нервничал, его лысина покраснела, а короткая шея вообще стала багровой. Он кричал, махал руками и бегал по сцене, неловко семеня короткими ножками. Возможно, так оно по пьесе и должно было быть, но под Маринкин аккомпанемент это выглядело действительно смешно. Вдруг откуда-то ей стал вторить еще один женский голос. Теперь они уже смеялись дуэтом, а через некоторое время к ним присоединился и солидный бас. То ли дело было в авторитете царской ложи, то ли заразительный Маринкин смех делал свое, то ли зрители все-таки, плюнув на Шекспира, мэтра и на все нормы приличия, решили таки нормально отсмеяться за свои кровные денежки, даром что ли комедия. Скоро уже ржал практически весь зал. На мэтра было бы больно смотреть, если бы не было так смешно. И Эрик смеялся вместе со всеми, но не над тем, что происходило вокруг. Он мысленно представлял, как пьеса могла оказаться на этой сцене. Как Шекспир позвонил мэтру, и как мэтр заявил, что это не их материал, и как тогда гениальный классик, не растерявшись, попросил мэтра показать ему свой материал. «Да, именно так», — важно сказал бы Шекспир мэтру. «Мы пишем пьесы из материала заказчика». А мысль Эрика уже неслась дальше. За Шекспиром шли Островский и Чехов. «Положите», — умоляли они. «Ну сколько можно нас ставить? Сколько можно мучить бедных дядю Ваню с бесприданницей?» И каждый ведь так и норовит поставить этих несчастных под своим углом. Сколько можно, сил никаких нет.
«А кого же нам ставить?»
— возмущался мэтр в ответ. «Современников ведь нельзя, им ведь нужно гонорары платить, а классики, извините, денег не просят. Поэтому крепитесь, братцы». Классики крепились, но недолго. Вдруг накатил шквал аплодисментов. Пьеса закончилась. Публика аплодировала стоя, особенно неистовствовала Маринка. Она орала «браво» до хрипоты, размахивала руками и даже один раз свистнула в два пальца так, что весь зал взорвался с новой силой. Мэтр стоял посередине сцены с такой большой охапкой цветов, что за ней была видна одна лысина. Потом он свалил цветы куда-то за сцену и вышел опять, торжественный и гордый. Он раскрывал руки, держа голову по-особенному, под углом как бы приговаривая. «Вот так вот. А вы говорите». Эрик тоже хлопал стоя, с интересом разглядывая зрителей и сцену. Он смотрел на весь этот оглушающий, неожиданный успех и думал. «Да, автора обидеть может каждый. Да что там может, должен». Рассказ 15. Неизвестные факты. Прошлое непредсказуемо. Что сказать? Факты неизвестны. Высасывать из пальца — дело дурацкое. Высосешь, а оно раз — и сбудется. Поди доказывай потом, когда всем и так понятно, кто прав, тот, значит, и виноват. Знал, скажут. Намекал. А может, сам и подстроил. Но спасают исторические события. Выдумываешь то, что уже якобы было, а значит, вроде уже сбылось. Моцарта убил Сальери, а кто виноват — Пушкин. Вот и нет. Пушкин специально на то самое время состряпал себе железное алиби, еще не был жив. Или, например, Кутузов. Нет, он не убивал Моцарта, у него тоже алиби. Кутузов стратегически отдал Москву, да еще и дальновидно приказал ее спалить. Редчайший случай в истории. Нет, города и раньше сдавали, что греха таить. И они, конечно, горели после этого, дело обычное в России. И правильно, ни себе, ни людям на том здесь все и стоит. Но намеренно сдать город и с тонким расчетом его поджечь, в этом и есть гений Толстого. Тфу, Кутузова-то есть. Летописи в России всегда писали между строк, зато вещи по-честному называли своими именами. Вот по-английски историческая наука и выдуманный рассказ — это два совсем разных слова, а по-русски это одно и то же. История и история. Антинаучно, зато правда. Вот такая была история, говорили нам, оставляя за российской аудиторией право выбора, доверять или все-таки верить. А помните самые первые уроки истории в школе? Легенды и мифы Древней Греции, помните? Прометей родил Геракла. Интересная была история. Надо было им и продолжить в этом формате. Английские баллады и ирландские балланды. Байки американских байкеров. Сказания народов и народцев России. Китайские побрякушки. Арабские волшебные сказки и враждебные страшилки. А что? Весело и сердито. Нет, не просто так выдумать, а опираясь на конкретные неизвестные факты, конечно. Вот, например, то, что у Соломона было 365 жен, не считая наложниц и рабынь. Факт. Мы и сейчас наложниц и рабынь не считаем. Факт-факт. И неважно, что это слово не очень прилично звучит по-английски. Главное, выходит, что мы с вами потомки Соломона. Правда, непонятно, кто от кого. А сколько еще интересного могло бы точно быть? Трусы изобрел Наполеон, путаясь в подштанниках по дороге к Жозефине. Получение алкоголя, да и сам процесс брожения придумали бродячие племена шумеров, отсюда, кстати, и название процесса. Они же от алкоголя и вымерли. Вернее, от нехватки закуски, которую евреи от них постоянно прятали на черный день. Туалетную бумагу создали китайцы, но долгие сотни лет бедняги использовали ее не по назначению. И только в XIX веке англичане поднатужились и пустили ее в дело. Ну как убедительно. Но что толку в этих россказнях, скажете вы? И будете правы, легенды и мифы должны приносить пользу. Возьмем, например, бриллиант. Ну хорошо, возьмите вы. Да, твердый, да, блестит и что. Но то, что он символ вечной любви, это уже что-то. А что он лучший друг женщин, уже тянет на Нобелевскую премию создать на пустом месте целую индустрию. Но, друзья, тогда уж продолжим. К Кто лучший друг мужчин? Часы. Давайте конкретнее. Кремлевские часы. Восток. Только для настоящего парня. Это совсем другое дело. Только настоящий парень не бросит их в трудную минуту, с которой никак не может сползти их стрелка. Только настоящий парень будет любить их именно потому, что они постоянно ломаются. Ах, если бы Мэрилин Монро в свое время спела песенку не про бриллианты, а про кремлевские часы «Восток». Еще неизвестно, сколько бы сейчас стоил Ролекс. Хорошо. А лица нетрадиционной ориентации. Их ведь так просто не проведешь. Это люди, как правило, с тонким вкусом и толстым кошельком, к ним требуется особый подход. Им нужно дарить не просто камни, а кусочки метеоритов, например. Но есть кое-что и получше. Почему бы не подарить своему спутнику жизни спутник на орбите? А вернее, купить возможность назвать необозванный летающий объект именем своего ненаглядного. Уже сегодня вокруг Земли болтаются тысячи активных и неактивных аппаратов, и с каждым годом их будет все больше и больше. Согласен, лиц активной и неактивной ориентации тоже с каждым годом становится все больше. Но дефицит для бизнеса не помеха. Тему спутников надо только грамотно раскрутить, и тысячи пар будут не просто такт из стогов пялиться в звезды, а выискивать там ориентацию своей собственной любви. Эх, если бы Мэрилин в свое время спела про спутник, еще неизвестно, какая ориентация была бы сегодня традиционной. Кстати, о традициях. Все знают, что на Рождество нужно дарить подарки. Но только не простые, а дорогие. И людям приятно, и экономике полезно. Ведь чтобы больше зарабатывать, нужно больше тратить. И пускай обычно это не одни и те же люди, в масштабах страны ими всеми можно пренебречь. Вот на чем держится, например, американская, а вернее теперь уже китайская экономика. Да-да, китайцы давно уже празднуют христианское Рождество. Отмечают в тихой интимной обстановке, наедине со своим кошельком. Но почему бы и другим странам на традициях немножко не разбогатеть? Причем годится любой праздник. Возьмем, к примеру, российский Новый год. Конечно, регулярный показ «Иронии судьбы». В новогодние праздники уже давно лоббирует ассоциация банно-прачечных услуг, но это все детский бизнес лепит. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Ну что, это за слоган. Чем больше потратишь на праздник, тем больше людей проведешь. Совсем другое дело. Но это лозунг для избранных. Или, вернее, для тех, кого избирают. А для широких масс нужна добрая старая традиция. Например, такая. Был когда-то у Ивана Грозного писец. Но писал он всегда с ошибками. И поэтому под Новый год решил царь сделать своей жене подарок, приказал пошить ей из этого писца шубу. Тот, конечно, написал приказ с ошибкой и тем спас свою собственную шкуру. Чего нельзя сказать о бедном пушном зверьке. С тех пор и повелось на Руси. Все цари под Новый год дарили своим царицам песцовые шубы, так как все знали, что писец приносит удачу. Но когда некоторые по количеству шуб научились определять возраст жены, цари тоже стали хитрить. То манто из писца подарят, то шапку, то муфту, то чехлы на сиденье машины. Только бы год оказался удачным. А потом и поговорка в народе пошла. «Женя писец, удача во дворец». «Ну что, вы уже побежали на онлайн-аукцион за шубой?» «Подождите, я вас скоро отпущу». Вот вдогонку еще несколько новых добрых традиций. Вдруг у вас к ним найдутся какие-нибудь старые, завалящие, неизвестные факты. Есть такой американский обычай. На день благодарения индейцев за хлеб, соль, жен и землю сидеть себе за столом и кушать себе индейку. Вот и весь праздник. Ни индейцам, ни экономике, да и индейке испорченный вечер. Но есть идейка и получше. Надо в этот день всем дружно делать пожертвования в благотворительные фонды. Неважно в какие. Была бы традиция, а фонды найдутся. Вот это действительно было бы благодарение. Но самая раздольная тема — День Святого Валентина. Вот чем занимаются влюбленные в этот день. Нет, подождите, это уже совсем вечером. А сначала они идут в рестораны, дарят друг другу открыточки и чмоки. Причем был ли святой на самом деле или не был, звали его Валентин или Василий Иванович Лебедев-Кумач, влюбленным уже до абажура. а все одинокие в этот день отдали бы последнюю рубашку, лишь бы не чувствовать себя таковыми. Так устроим ровно накануне Дня влюбленных день счастливых одиночек. Добавим для интриги им еще разнообразные маски, можно даже без ласт. Чтобы они гуляли во всех этих масках по ресторанам, барам, бильярдам и боулингам до утра и до упаду. И чтобы в сам день Святого Валентина им всем хотелось только одного — покоя. Вот вам два в одном. Гуманизм плюс многократная выручка всему этому злачному бизнесу на пустом месте. Чувствуете, сколько еще там, позади, за горизонтом всякого неизведанного, но вполне уже доступного пытливому взгляду и игривой фантазии. Вы скажете, не надо трогать наше прошлое своими пальцами в суе. Допустим, многие достойные по-честному вошли в историю через парадное крыльцо. А сколько недостойных пролезли в форточки и просочились через канализацию. Факт. И тоже неизвестный. История зла полюбит и козла. Особенно если этот козел сам ее и сочиняет. Кто мог подумать, что имя Аэнды Краткоручки сгинет в веках, хотя ее вклад в историю человечества неизмерим? Как и вы ее не помните? Это та самая обезьяна, которая первая взяла в руки палку. Но после каждой обезьяны, которая брала в руки карандаш, всегда находилась другая, которая брала в руки ластик. Вписывали, подтирали, вымарывали, сводили напрочь и старательно выводили заново. Поэтому одно из двух. Или писать историю самим, или вляпываться в истории, которые придумывают нам другие. Давайте, друзья, бросайте эти интеллигентские замашки. Где там ваши неизвестные факты? Доставайте, не стесняйтесь. Будем писать историю вместе. Чем наш почерк хуже остальных? Рассказ 16. Новые приключения Ленина. Ленин и теперь лживее всех лживых. Владимир Ильич переехал в Америку через год после падения Берлинской стены. Оборотистый американский делец переправил его в пломбированном контейнере сухогруза. До этого Ленин никогда не пересекал Атлантику, и, положа руку туда, где у простых людей обычно бывает сердце, о переезде на ПМЖ в Штаты раньше Ильич и помыслить не мог. Но не было у него сердца, а помыслить толком он ни о чем и никогда не мог в принципе. Подождите, вы в курсе, что разговор идет не о самом вожде, а о его статуе? Нет. Ну и ладно, тогда поддержим интригу. Так вот, оборотистым этого американского предпринимателя можно было назвать совсем не за его деловые качества, а исключительно из-за количества оборотов, которые производил на холостых его встревоженный мозг. Звали его Лю Карпентер, фамилия была вполне говорящей. Он был из потомственных плотников. А плотники — народ энергичный, как мы знаем, много в прошлом всякого настрогали, но чтобы не поминать никого в суе, скажем только о Буратино. Вот и Карпентер тоже не подкачал, родил-таки Владимира Ильича обратно. Сам же Лю родился в Техасе. Там, как известно, из-за сильных вихрей и циклонов никто надолго не задерживается. И его сразу после школы унесло алкогольно-марихуановым ураганом из Техаса в Вашингтон, где Лю. Так и не протрезвев, поступил в университет на психолога. Конечно, по трезвому размышлению не очень понятна связь между плотницким делом и психологией. Но стоит посмотреть повнимательнее на жертву. Я имею в виду заказчика, который решился на постройку дома. И становится понятно, что следующим специалистом после плотника сразу же должен быть психолог. В Вашингтоне неугомонный Лю долго не продержался. Невыветрившийся ураган гнал его дальше. Ну а где? Спрашивается, незаконченному психологу по дереву лучше всего повышать квалификацию. Для оборотистого Карпентера с винтом в одном месте или с шурупом в другом сомнений не было. Конечно, в университете японского острова Рюку. Где же еще? После такого зигзага колеи уже не удивляет, почему затем Лю оказался на полтора года во Вьетнаме. Оттуда он мотанул обратно в Америку, где неподалеку от Сиэтла, в городке с библейским названием Иссака. Вернулся к своим мутным истокам и основал фирму по строительству недвижимости. История умалчивает, сколько времени продержался в недвижимости Карпентер. Известно, что в Иссаке он начал строить дома выходцам из Словакии, которых туда навалило значительно больше, чем предупреждали метеорологи. а когда рухнула Берлинская стена и началась очень культурная вельветовая революция. Лю, конечно, уже был там, в Словакии, в городе Попраде. Не удивлюсь, если Исаакские соборы заказчиков Карпентера так и остались недостроенными, тогда понятно, куда именно и почему они его послали. Любопытно, что жители Попрада знали Карпентера не как психолога или плотника, а как учителя английского языка. Очевидно, именно это занятие и привело Лю на городскую свалку, где он неожиданно встретился с Бронзовым Ильичом. Это была любовь с первого взгляда. Ильич даже лежа впечатлял своими гигантскими размерами. Он был такой большой, что у него в брюхе мог спокойно поместиться бездомный, что тот и делал в плохую погоду. Не могу точно сказать, был ли бездомный и Карпентер одним и тем же лицом или наоборот. Но они оба в тот момент оказались на свалке самыми близкими Ленину людьми. Еще при коммунистах Ильича по заказу попрадского руководства изготовил известный болгарский скульптор Эмиль Венков. Ленин сначала планировался небольшой и гранитный. Каким образом он подрос и забронзовел, остается только догадываться, хотя в моей собственной жизни был очень похожий пример. Совсем еще в советские времена, в Москве, будучи студентами, мы собирались с одним моим другом на день рождения к другому, которого, вот совпадение, тоже звали Владимир Ильич. Подкачала только еврейская фамилия, зато томный взгляд его бархатных глаз действительно мог за собой вести большие толпы девушек всех возрастов и положений в обществе. Поэтому мы и решили подарить ему бюстик Ленина с подписью про сексуальную революцию, ну и купить какую-нибудь выпивку на праздничный стол. Оказавшись в магазине концтоваров, где среди дыроколов, карандашей и глобусов Советского Союза настольные бюстики и Ленина никогда не переводились, мы вдруг столкнулись с неразрешимой проблемой. Наших общих денег хватало либо на маленький бюстик плюс две бутылки водки, или на большой и две бутылки портвейна. Мы не на шутку заспорили, приводя друг другу изощренные аргументы за и против. В пустом магазине молоденькая продавщица с удивлением прислушивалась к нашему горячему шепоту. Затем здравый смысл одного из нас все-таки взял верх, и мой друг, отчитав нужную сумму, вывалил кучу монет на прилавок. Большого. Деловито и как само собой разумеющееся, сказал он. Продавщица, ничуть не удивившись, сразу потянулась к полке, где стоял бюстик Ленина побольше. Через секунду мы все втроем уже корчились в приступах дикого, скручивающего пополам и перехватывающего дыхание смеха. Думаю, похожая история случилась и с попрадским руководством. Видимо, и они решили ограничиться портвейном. Статуя размерами не уступала ни царь пушке, ни царь колоколу. Однако вылитый из бронзы прямо на центральную площадь города царь Ленин простоял там всего лишь год, а потом вместе с другими достижениями недоразвитого социализма был отправлен на свалку истории, где, лежа на спине и ожидая переплавки, он, казалось, говорил проплывающим неподалеку облакам. Геволюцию, о которой так долго говагили большевики, мы безоговорочно бгазгали. Друзья, не дожидаясь конца этой поучительной истории, вот вам мораль. Никогда не делайте подобных глупостей. Не отливайте статуи из бронзы, будьте скромнее, вырубайте все из камня. Владимир Ильич только чудом избежал переплавки, и это было чудо по фамилии Карпентер. Оборотистый учитель английского языка вдруг проникся новой бизнес-идеей. Он решил открыть у себя в Иссаке словацкий ресторан со статуей Ленина у входа. Вот уж в чем. А в здравом смысле нашему герою сложно отказать. Ну как откажешь, если человек в нем нуждается, как никто другой. Лю бегал по инстанциям, упрашивал и убеждал, упирая на капиталистическую сознательность новой власти. Та в итоге согласилась на нехорошую сумму в 13 тысяч американских долларов. Для того, чтобы получить эти деньги плюс еще 30 тысяч на перевозку, Лю заложил все, что у него было. Дом в родной Иссаке, хотя я лично сомневаюсь, что это был его собственный дом. Не очень верится, что этот сапожник смог накопить себе на сапоги. Но факт остается фактом. Деньги он получил. Скульптор Венков безвозмездно расчленил статую на три части, и Ильич поплыл покорять новый свет. Если честно, то мне и самому иногда кажется, что эта история — не что иное, как бред сивой кобылы. Спасает только то, что абсолютно все здесь можно прогуглить до запятой. Итак, эти четверо, сам Карпентер и три составные части ленинизма, в итоге оказались в Иссаке, где Лю на оставшиеся деньги нанял местного скульптора, который и собрал этот гигантский пазл у Карпентера во дворе. Тут всякий на месте нашего героя смог бы в полной мере оценить справедливость народной американской мудрости. Будь осторожен, загадывая желания, они могут сбыться. С этого момента и Ильич, и Лю медленно, но верно начали погружаться в болото. Лю — финансовое. Денег у него не то, что на словацкий ресторан себе на пропитание не хватало. А Ильич окунулся в суровую американскую действительность. Кто не знает, в районе Сиэтла дожди начинаются редко, потому что редко заканчиваются. Многотонный ленин начал реально уходить в мокрую землю. Сначала по щиколотку, а потом и по колено. Теперь станет совсем не смешно. Через год после возвращения Лю Карпентера в Америку его на дороге сбивает машина. Насмерть. Оставляет он своим родственникам кучу долгов и Владимира Ильича, к тому времени ушедшего в землю до неприличия и представляющего собой просто дикую картину. В довершение ко всему соседи, живущие в домах неподалеку, немного поскорбив, начинают возмущаться и строчить жалобы. Вросший в землю ленин как будто восстает из могилы и отпугивает не только ворон и гостей, но и потенциальных покупателей окружающей недвижимости. Все, друзья, мы дошли до самой низкой точки нашего рассказа. Теперь только вверх и вверх. Нет худа без добра. Отчаявшиеся соседи вместе с наследниками бедного Лю создают фонд. Собирают деньги и находят неожиданный интерес к ископаемому ленину в лице местного общества художественного литья. Его председатель убеждает мэра отслюнявить Ильичу шикарную площадь во Фремонте, районе Сиэтла, который, как парижский Монмартр, стал центром культурной жизни артистической интеллигенции, говоря по-ленински, той самой, мелкобуржуазной сволочи. С появлением Ленина во Фремонте жизнь стала разнообразнее не только для местных голубей. Нежные артистические натуры начали извечный спор о политике и искусстве. Первые предлагали переплавить Ильича в памятник жертвам коммунизма, а вторые — просто вылить из него что-нибудь более соответствующее гармонии окружающей среды. Опять над Лениным нависли бронзовые тучи, и дошло дело до суда. Но здесь американское правосудие всем в лице Ильича показало Кузькину мать. Владельцы Ленинского фонда наняли адвокатов, а те нашли гениальное, простое и истинно американское решение. Владимира Ильича, верного борца с капитализмом, на этот раз спасла именно она, капиталистическая свобода предпринимательства. Вот вам и повороты судьбы, диалектика на грани фантастики. Американские законы вам могут запретить все, что угодно. Правильно воспитывать своего ребенка, увольнять бездельника с работы и даже оборачиваться на красивых женщин. Но нельзя запретить в Америке торговать. Вот и красуется по сей день в американском Фремонте гордый памятник Ленину. Он уверенно смотрит вдаль, в свое коммунистическое прошлое. А у его ног на асфальте, как вы думаете, что? Скромная табличка с надписью. На продажу. Сумма выставлена такая же неподъемная, как и сам Ильич. Но когда находится сумасшедший покупатель, владельцы сами перешибают свою же цену, поднимая ее как знамя коммунизма, все выше и выше. Жалко продавать такую ценность. Великое видится издалека, и в Сиэтле образ вождя четче, чем в мавзолее. И великая идея на расстоянии выглядит заманчиво. Каждый человек на земле должен быть счастлив. Идея не нова. Просто небольшое обновление старой версии. Отработанный веками предлог «вы» заменили более практичным на «только и всего». Но любую великую идею можно довести до абсурда. Вернее, ее и доводить не надо. Просто отпустите. И она, как бабушка через дорогу, в лучшем случае сама дойдет. Сегодня жизнь памятника на чужбине, как когда-то жизнь самого оригинала на родине, бьет ключом. То ему вымажут руки в кровавой краске, то наденут великанский лифчик на карнавал, то нарядят, как елку на Новый год с большой светящейся красной звездой на лысине.
В общем, пока тьфу-тьфу-тьфу. Нет, вы не подумайте, я не в его сторону. Хорошо, что пока не забывают, а что потом? Ничего нет более постоянного в этом мире, чем перемены. Как говорят нью-йоркские философы из Одессы, вчера и завтра — это две большие факин разницы. Поэтому на всякий случай я и записал эту удивительную историю про Ленина и плотника. Она ведь не в бронзе, а просто черными буковками по белому экрану. И эти буковки, надеюсь, никто уже в другую историю не переплавит. Рассказ 17. Самый лучший в мире торт. Продавать — это не продавать. Два прохвоста и дурак встретились в кафе у дороги. Один хотел продать то, чего у него не было, другой хотел купить это, ничего не заплатив. А третий просто хотел на этой сделке заработать. Все заказали себе еду. Двое, понимая, что платить будет другой, а третий, смутно надеясь на то же самое. За едой двое почему-то говорили о погоде, а третий пытался под столом успокоить прыгающую коленку. Потом неожиданно первый вдруг заговорил о больших рисках, второй добавил к большим рискам еще и маленькие гарантии. Тогда первый пожаловался на свои маленькие доходы, но второй его утешил своими большими расходами. Третий тактично поддерживал то первого, то второго, стараясь, чтобы каждому досталось одинаково. Потом двое опять перешли на тему погоды, но настолько плавно, что третий еще некоторое время продолжал отстаивать интересы каждого из них по очереди, пока не понял, что мнение обоих полностью совпадает с метеорологическим прогнозом. Затем все опять углубились в меню, на этот раз в десертное. Третий старательно придерживал под столом свою коленку. «Вы знаете», — сказал вдруг первый, откинувшись на спинку стула, «что моя жена делает самый лучший морковный торт в мире». Второй и третий удивленно вскинули на него глаза, ведь они даже не знали, был ли тот женат. «Да-да», — радостно подтвердил первый. «Лучше нее морковный торт не делает никто в мире, можете мне поверить». И второй, и третий сделали вид, что могут. «Когда к нам приходят друзья», — продолжал первый. «Они сразу же спрашивают, будет ли морковный торт. Я вам скажу даже больше. Они только ради этого к нам и ходят, потому что такого вкусного морковного торта они не найдут больше нигде. И сотрудники у меня на работе всегда ждут, не дождутся нашего ежегодного обеда в складчину, потому что я всегда приношу наш домашний морковный торт. И поверьте мне, в этот день на работу приходят все, кто может и кто не может. Больные и командировочные, женщины из декретов и мужчины из запоев, дирекция и охрана. Приходят все. Потому что каждый хочет получить хотя бы маленький кусочек самого лучшего морковного торта в мире. А сколько этих морковных тортов я перепробовал на своем веку. И в закусочных, и в шикарных ресторанах, и в кулинариях, и в пекарнях, и в Европе, и в Америке, и с орехами, и с изюмом, сочные на меду, и с хрустящей корочкой. Но такого вкусного морковного торта, как и делает моя жена, я не ел нигде. И ничего удивительного, ее торт — самый лучший в мире. Я это говорю не потому, что она моя жена, и я от нее без ума. Это далеко не так и даже наоборот. Я это говорю потому, что знаю, что говорю. А в этом кафе. Он ткнул пальцем в меню. У них тоже есть морковный торт, и когда я бываю здесь, я всегда заказываю его себе. А знаете почему? Он победно оглядел заинтригованных собеседников. Не знаете, так я вам скажу. Потому что морковный торт, который подают здесь. Он сделал торжественную паузу, словно в ожидании барабанной дроби, которая была бы сейчас очень уместна. Но не дождавшись, для убедительности тыкая крепким пальцем в стол. Морковный торт, который подают здесь, в два раза лучше, чем тот, который делает моя жена. Третий тревожно посмотрел на второго, наверное, просто чтобы убедиться, не поплыла ли картинка вместе со звуком. Второй выглядел невозмутимо, и третий опять схватился за коленку. Морковный торт доедали молча. Первый ел аккуратно, стараясь не уронить ни крошки. Второй тоже ел с видимым удовольствием, при каждом укусе удивленно поднимая брови. Третий ел, грустно думая о том, что он никогда не сможет нормально заработать, пока не научится так умно говорить такие глупости. Рассказ 18. Новости для. Прогресс неумолим.
В роддоме одновременно родились два мальчика. Один — будущий мясник, другой — будущий музыкант. Так случилось, что по ошибке медсестры их поменяли местами, и мясник стал музыкантом, а музыкант — мясником. Из мясника получился неплохой музыкант. Его толстые, мясистые пальчики создавали мощные, уверенные звуки, и зрители принимали его даже лучше многих других музыкантов. А из музыканта получился неплохой мясник. Его тонкие, музыкальные пальцы разделывали тушу с таким артистизмом, что домой он приносил даже больше многих других мясников. А потом у них родились сыновья. У мясника — мясник, а у музыканта — музыкант. Новые технологии к тому времени уже полностью исключали возможность ошибки в роддоме, и им пришлось страдать всю жизнь. А теперь из мира науки. Недавно ученые Нью-Йорка вывели тараканов, которые отпугивают мышей. Роговые покровы этих насекомых содержат мышиный яд. И теперь ученые получили финансирование второй части программы. Их задача — вывести мышей, которые питаются тараканами. Рассказ 19. Ваммат. Ненормативная лексика в споре — это как допинг в спорте. Прижатые к стенке западными санкциями, российские власти пошли на беспрецедентные меры — запрет на использование русского мата. Под эти меры попали многие развитые страны и некоторые недоразвитые. Полный список матерных слов был озвучен в ежегодном послании президента Российской Федерации. В Украине сразу же перестало работать все военное снаряжение советского производства, но вовремя подоспела натовская, которая без мата стреляла только точнее. Польский совет министров распаковал стратегические запасы русского мата времен развитого социализма, но это вызвало такую неразбериху, что весь стратегический запас был тут же использован самим Советом министров. В Литве, разрешивший транзит русского мата из Москвы в Калининград, жители стали расхватывать забористые выражения, случайно оброненные российскими дальнобойщиками. Венгрию санкции не затронули. Премьер Орбан, на зависть другим европейским лидерам, бил себя молотком по пальцам и гордо матерился. Вскоре молоток сломался, но ему сразу прислали новый из Кремля, на котором почему-то было написано «Made in China». Премьер Великобритании выступил в парламенте с пламенной речью, в которой заявил, что верит, настанет день, когда по-русски будет материться каждый британец. Президент Франции начал названивать в Кремль, но российский телефон только издевательски пикал в ответ. Особенно тяжело пришлось Германии. Там понимали, что зимой наступит холода, а материться будет нечем. После долгого обсуждения Бундестаг пришел к нелегкому решению о полном переходе к началу 2035 года на хорватский мат. В Америке обрушились Google и Facebook. Элементы российской ненормативной лексики в языках их программирования нужно было срочно заменить американскими аналогами. Никакого запаса у правительства не оказалось. Весь мат находился в обращении. Но в адрес Белого дома тут же потекли такие потоки матерщины, что проблема была решена моментально. Однако населению оставшегося мата стало катастрофически не хватать. Начались молчаливые протесты. Люди не могли называть вещи своими именами. Трамп выступил с резкой критикой. Белый дом печатает матерные слова, которые ничем не подкреплены, а во время моего правления в стране было столько матерщины, сколько ее не было ни до меня, ни после. Некоторые элементы оборудования Международной космической станции перестали выполнять команды, а использовать американский мат в такой ситуации было крайне рискованно. Байден был вынужден обратиться к Путину с просьбой выделить минимальное количество русского мата, чтобы вернуть астронавтов на Землю. Одним словом, и слово это непечатное, весь западный мир очутился на краю пропасти. Кремль потребовал от союзников увеличить потребление российской ненормативной лексики. Северная Корея пообещала внести уроки русского мата в школьную программу. Интеллигентная Белоруссия, в которой шутки ниже пояса всегда считались неприличными, вместе со своим президентом решительно приспустила пояс. Чтобы увеличить внутреннее потребление матерщины, Госдума приняла закон о свободе самовыражений. «Матом раньше, чем ходить», как его прозвали в народе. Закон позволяет детям, уже начиная с 3 лет, свободно материться в детских садах, санаториях и даже в библиотеках, но там только шепотом, чтобы не мешать читателям повышать свой культурный уровень. Дума также подняла призывной возраст до пенсионного, что вызвало небывалый всплеск нецензурщины, подтвердивший правильность действий руководства. В ногу с властью зашагало телевидение. Первые выпуски вечерней передачи для самых маленьких «Спите спокойно, пацаны», в которых Хрюша и Степашка стали базарить по-взрослому, всколыхнули всю страну. Стала набирать обороты обновленная версия интеллектуальной телеигры «Что?» Какого? Появились ремейки давно забытых телепередач «А ну-ка, шмары», «Кабачок 15 суток» и «КВМ» — «Клуб веселых моторщинников». Телевизор в соревновании с холодильником победил окончательно и бесповоротно, так как смотреть в холодильник уже не помогал никакой мат. Началась настоящая некультурная революция. Театр Вахтангова и МХАТ наперегонки изматерили дядю Ваню, а в малом замечательно испохабили 3 сестер. Но когда в большом поставили Евгения Онегина по известной нецензурной версии Ивана Баркова, всем интеллектуалам России стало ясно — классика — это вам не хрен собачий. К сожалению, такие традиционно матерные из искусств, как кино и пленарные заседания Госдумы, не смогли найти себя в новой реальности, и интерес народа к ним начал угасать. Однако хуже всего дело обстояло с балетом и симфонической музыкой. Как не выбрасывали средние пальцы балеруны во время пируэтов, чем не размахивали вместо палочки дирижеры, народ оказался глух и слеп к их поискам. На улицах Москвы установили новейшую разработку. Освежающие автоматы, похожие на те, что продавали газировку в советские годы, только работающие бесплатно, правительство Москвы взяло все расходы и откаты на себя. Подойдя к автомату — автомат. Теперь любой прохожий может выбрать настройки. Мужской или женский голос, громкость и степень забористости, дернуть за рычаг — и тут же на него польется освежающая душу лексика. Вскоре российское общество осознало, что наряду с гигантскими запасами углеводородов и бесконечной красотой женщин Россия обладает еще одним бесценным сокровищем, на котором держится великая русская идея. Ибо для россиянина самое главное — это справедливость. Нужно, чтобы всем одинаково плохо было, потому что, когда всем плохо, тогда россиянину хорошо. Причем, чем всем хуже, тем ему лучше. Главное, чтобы всем было одинаково. И тут мат незаменим. А в стране его за последнее время столько накопилось. На 100 лет вперед хватит. Вот этого на Западе никак в толк не возьмут. Дебилы, пля. Рассказ 20-й. А вам? Там хорошо, где мы есть. В гостях хорошо, а дома лучше. Лучше в гостях, чем дома. Нет, дома лучше. В гостях хорошо, а дома все-таки лучше. Хорошо сначала дома, а потом еще и в гостях. Это еще лучше. Нет, еще лучше сначала в гостях хорошенько, а потом еще и дома. Самое лучшее. Сначала дома, потом в гостях, а потом хорошо бы еще и по дороге домой. По дороге домой хорошо, но потом еще и дома — это лучше всего. Нет, лучше всего с утра. В гостях хорошо, а дома лучше. С утра лучше дома. Лучший враг хорошего. А враг не дремлет. Лучше в гостях с утра, чем с врагом дома. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Где? В гостях или дома? Хорошо там, где нас нет. А там, где мы есть, еще лучше. Дома лучше. Когда у нас все дома. А я везде чувствую себя как дома. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Я чувствую. А вы чувствуете? Что? Себя чувствуете. Я обычно дома себя чувствую. А вы? А я везде. И дома, и в гостях, и в общественном транспорте. Но дома я себя лучше чувствую. Да, в гостях хорошо, а дома лучше. Да, дома лучше. Вы прослушали сборник рассказов «Люди разных породов». Автор. Дмитрий Островский. Спасибо за внимание. Дмитрий Островский, 2026 год. Любые совпадения с реальностью не случайны. Как и сама реальность. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.